На зеркало нечего пенять, коли рожа крива. Народная пословица.
Николай Васильевич Гоголь, «Ревизор». Комедия в пяти действиях.
Действие первое. Комната в доме городничего. Городничий, попечитель богоугодных заведений, смотритель училищ, судья, частный пристав, лекарь, два квартальных.
Я пригласил вас, господа, с тем, чтобы сообщить вам пренеприятное известие. К нам едет ревизор.
Как ревизор?
Как ревизор?
Ревизор из Петербурга. Инкогнито и еще с секретным предписанием.
Вот тяна!
Вот не было заботы, так подай.
Господи Боже! Еще с секретным предписанием.
Я как будто предчувствовал. Сегодня мне всю ночь снились какие-то две необыкновенные крысы. Правда, таких я никогда не видывал. Черные, неестественные величины пришли, понюхали и пошли прочь. Вот я вам прочту письмо, которое я получил от Андрея Ивановича Чмыхова, которого вы, Артем Филиппович, знаете.
А.
Вот что он пишет. Любезный друг, кум и благодетель, и уведомить тебя, вот. Спешу, между прочим, уведомить тебя, что приехал чиновник с предписанием осмотреть всю губернию и особенно наш уезд. Я узнал это от самых достоверных людей, хотя он представляет себя частным лицом. Так как я знаю, что за тобою, как за всяким, водятся грешки, потому что ты человек умный и не любишь пропускать того, что плывет в руки, ну, здесь свои, то советую тебе взять предосторожность, ибо он может приехать во всякий час, если только уже не приехал и не живет где-нибудь инкогнито. Вчерашнего дня я... Ну, тут пошли дела семейные. Анна Кирилловна приехала к нам со своим мужем. Иван Кириллович очень подтолстел и все играет на скрипке. И прочее, и прочее. Так вот, какое обстоятельство.
Да, обстоятельство такое необыкновенно. Просто необыкновенно. Что-нибудь недаром.
Зачем же, Антон Антонович? Отчего это? Зачем к нам ревизор?
Зачем? Так уж видна судьба. До сих пор, благодарение Богу, подбирались к другим городам. Теперь пришла очередь к нашему.
Я думаю, Антон Антонович, что здесь тонкая и больше политическая причина. Это значит вот что. Россия, да, хочет вести войну, а министерия-то, вот видите, и подослала чиновника, чтобы узнать, нет ли где измены.
Куда хватили еще умный человек в уездном городе измены? Что он, пограничный, что ли? Да отсюда хоть 3 года скачи, ни до какого государства не доедешь.
Нет, я вам скажу, вы не того. Вы не... Начальство имеет тонкие виды. Даром, что далеко. А оно себе мотает на ус.
Мотает или не мотает, а я вас, господа, предуведомил. Смотрите, по своей части я кое-какие распоряжения сделал, советую и вам. Особенно вам, Артемий Филиппович. Без сомнения, проезжающий чиновник захочет прежде всего осмотреть подведомственные вам богоугодные заведения. И потому вы сделаете так, чтобы все было прилично. Колпаки были бы чистые, больные, не походили бы на кузнецов, как обыкновенно они ходят по-домашнему.
Это еще ничего, колпаки, пожалуй, можно надеть и чистые.
Да, и тоже над каждой кроватью написать по латыни. Или на другом каком языке, это уж по вашей части, Христиан Иванович. Всякую болезнь, когда кто заболел, которого дня и числа. Нехорошо, что у вас больные такой крепкий табак курят, что всегда расчихаешься, когда войдешь. Да и лучше, если бы их было меньше. Тотчас отнесут к дурному усмотрению или к неискусству врача.
Насчет врачевания. Мы с Христианом Ивановичем взяли свои меры.
Ну?
Чем ближе к натуре, тем лучше. Лекарств дорогих не употребляем. Человек простой, если умрет, и так умрет. А если выздоровеет, то и так выздоровеет. Да и Христиану Ивановичу затруднительно было бы с ними изъясняться. Он по-русски ни слова не знает.
Вам тоже посоветовал бы Амос Федорович обратить внимание на присутственные места. У вас там в передней, куда обыкновенно являются просители сторожа, завели домашних гусей с маленькими гусенками, которые так и шныряют под ногами. А ну, конечно, домашним хозяйством заводиться всякому похвально, и почему же и сторожу, и не зависть его, только, знаете, ну, в таком месте неприлично. Я и прежде хотел вам это заметить, но... Ну, все как-то позабывал.
Вот, я их сегодня же велю всех забрать на кухню. Хотите, приходите обедать.
Кроме того, дурно, что у вас высушивается в самом присутствии всякая дрянь, не над самым шкафом с бумагами, охотничий арабник. Я знаю, вы любите охоту, но все на время лучше его принять. А там, как проедет ревизор, пожалуй, опять его можете повесить. Также заседатель ваш. Он, конечно, человек сведущий, но от него... Такой запах, как будто бы он сейчас вышел из винокуренного завода. Это тоже нехорошо. Я хотел давно об этом сказать вам, но был, не помню, чем-то развлечен. Есть против этого средства, если уже это действительно, как он говорит, у него природный запах. Можно ему посоветовать есть лук или чеснок, или что-нибудь другое. В этом случае может помочь разными медикаментами Христиан Иванович.
Нет! Этого уже невозможно выгнать. Он говорит, что в детстве мамка его ушибла. И с тех пор от него отдает немного водкой.
Да я так только заметил вам. Насчет же внутреннего распоряжения и того, что называется в письме Андрея Ивановича грешками, я ничего не могу сказать. Да и странно говорить. Нет человека, который бы за собой не имел каких-нибудь грехов. Это уже так самим Богом устроено, и вольтерианцы напрасно против этого говорят.
Что же вы полагаете, Антон Антонович, грешками? Грешки и грешкам рознь. Я говорю всем открыто, что беру взятки. Но чем взятки? Борзыми щенками. Это совсем иное дело.
Ну, щенками или чем другим, все взятки.
Ну, нет, Антон Антонович. А вот, например, если у кого-нибудь шуба стоит 500 рублей, да супруги шаль...
А что из того, что вы берете взятки борзыми щенками? Зато вы в Бога не веруете. Вы в церковь никогда не ходите. А я, по крайней мере, в вере тверд. И каждое воскресенье бываю в церкви. А вы... О, я знаю вас. Вы, если начнете говорить о сотворении мира, просто волосы дыбом поднимаются.
Да ведь я сам собою дошел собственным умом.
Ну, в ином случае много ума хуже, чем бы его совсем не было. Впрочем, я так только упомянул об уездном суде, а по правде сказать, вряд ли кто когда-нибудь туда заглянет. Это уж такое завидное место. Сам Бог ему покровительствует. А вот вам, Лука Лукич, так как смотрителю учебных заведений, нужно позаботиться особенно насчет учителей. Они люди, конечно, ученые, воспитывались в разных коллегиях. Но имеет очень странные поступки, натурально неразлучные с ученым званием. Один из них, например, вот этот, что имеет толстое лицо. Не вспомни его фамилию. Никак не может обойтись без того, чтобы взошедший на кафедру не сделать гримасу вот этих вот. И потом начнет рукой из-под галстука утюжить свою бороду. Конечно, если он ученику сделает такую рожу, то оно еще ничего. Может быть, оно там и нужно так. Об этом я не могу судить.
Ну вы посудите сами, если он сделает это посетителю. Это может быть очень худо. Господин ревизор или кто другой может принять это на свой счет. Из этого черт знает, что может произойти.
Ну что же мне право с ним делать? Я уже несколько раз ему говорил, вот еще на днях, когда зашел был в класс наш предводитель. Он скроил такую рожу, какой я никогда еще не видывал. Он это сделал от доброго сердца, а мне выговор. Зачем вольнодумные мысли внушаются юношеству?
Тоже я должен вам заметить, я бы учитель по исторической части. Он ученая голова, это видно, и сведения нахватал тьму. Но только объясняет с таким жаром, что не помнит себя. Я расслушала. Ну, пока мисс говорила об ассирийнях, о вавилонях, еще ничего. А как добрался до Александра Македонского, то я не могу вам сказать, что с ним сделалось. Я думал, что пожар, ей-богу. Сбежал с кафедры. И что силы есть, хватит стулом о пол. А ну, конечно, Александр Македонский герой. Но зачем же стулья ломать? От этого убыток казне.
Да, он горяч. Я ему это несколько раз уже замечал. Говорит, как хотите, для науки я и жизнь не пощажу.
Да, таков уж неизъяснимый закон судеб. Умный человек или пьяница, или рожу такую состроит, что хоть святых выноси.
Я не приведи Бог служить по ученой части. Все боишься. Всяк мешается, всякому хочется показать, что он тоже умный человек.
Это бы еще ничего. Инкогнито проклятая. Вдруг заглянет. А, вы здесь, голубчик. А кто скажет, здесь судья? Ляпкин, Тяпкин, опадать сюда. Ляпкина, Тяпкина. А кто скажет, попечитель богоугодных заведений? Земляника, опадать сюда. Землянику. Вот что худо.
Те же и почмейстер.
Объясните, господа, какой чиновник есть?
А вы разве не слышали?
Да слышал от Петра Ивановича Бобчинского. Он только что был у меня в почтовой конторе.
Ну что, как вы думаете об этом?
А что думаю? Война с турками будет?
В одно слово. Я сам тоже думал.
Да оба пальцем в небо попали.
Да право, война с турками. Это все француз, гадит.
Какая война с турками? Просто нам будет плохо, а не туркам. Это уже известно, у меня письмо.
А, ну если так, то не будет войны с турками.
Ну что же, как вы, Иван Кузьмич?
Да что я? Как вы, Антон Антон?
Да что я? Страху-то нет. А так, немножко купечество. Да гражданство меня смущает. Говорят, что я им солоно пришелся. А я, вот ей-богу, если и взял сынова, то право без всякой ненависти. Я даже думаю... не было ли на меня какого-нибудь доноса? Зачем же в самом деле к нам ревизор? Послушайте, Иван Кузьмич, нельзя ли вам для общей нашей пользы всякое письмо, которое прибывает к вам в почтовую контору, входящее и исходящее, знаете, это немножечко распечатать и прочитать? Не содержится ли в нем какое-нибудь донесение или просто переписки? Если же нет, то можно опять запечатать. Впрочем, можно даже и так отдать письмо распечатанное.
Знаю, знаю. Этому не учить. Это я делаю. Не то чтобы из предосторожности, а больше из любопытства. Смерть люблю узнать, что есть нового на свете. Я вам скажу, что это приинтересное чтение. Иное письмо с наслаждением. Прочтешь, так описываются разные пассажи. А назидательность какая лучше, чем в московских ведомостях.
Ну что же, скажите, ничего не начитывали о каком-нибудь чиновнике из Петербурга?
Нет, о петербургском ничего нет. А костромских и саратовских много, говорится. Жаль, однако, что вы не читаете писем. Есть прекрасные места. Вот недавно один поручик пишет приятелю и описал бал. В самом игривом. Очень-очень хорошо. Жизнь моя, милый друг, течет, говорит, в империях. Барышень много, музыка играет, штандарт скачет. С большим чувством описал. А я нарочно оставил ее у себя. Вот хотите, прочту?
Ну, теперь не до того. Так сделайте милость, Иван Кузьмич. Если на случай попадется жалоба или донесение, то без всяких рассуждений задерживает.
С большим удовольствием.
Смотрите, достанется вам когда-нибудь за это.
О, батюшки.
Ничего, ничего, другое дело, если вы из этого публичное что-нибудь сделали. Но ведь это дело семейственное.
Да, нехорошее дело заварилось. А я, признаюсь, шел был к вам, Антон Антонович, с тем, чтобы попочивать вас собачонкою. Родная сестра тому кобелю, которого вы знаете. Ведь вы слышали, что Чептович с Варховинским затеяли тяжбу? Теперь мне роскошь. Травлю зайцев на землях и у того, и у другого.
Батюшка, не милы мне теперь ваши зайцы. У меня инкогнито проклятая сидит в голове. Так и ждешь, что вот отворится дверь и шасть.
Добчинский и Бобчинский оба входят запыхавшись.
Чрезвычайное происшествие!
Неожиданное известие!
Что такое?
Непредвиденное дело, приходим в гостиницу.
Приходим с Петром Ивановичем в гостиницу?
Позвольте же, Петр Иванович, я расскажу.
Нет, позвольте уж я, позвольте. Вы уж и слога такого и не имеете.
А вы собьетесь и не припомните.
Припомню, ей-богу, припомню уж, не мешайте, пусть я расскажу, не мешайте. Ну скажите, господа, сделайте милость, что Петр Иванович не мешал.
Да говорите, ради бога, что такое? У меня сердце не на месте. Садитесь, господа, возьмите стулья. Петр Иванович, вот вам стул. Ну что? Что такое?
Позвольте. Я все по порядку.
Ну?
Как только я имел удовольствие выйти от вас, после того, как вы изволили смутиться полученным письмом, да-с, так я тогда же забежал. Уж, пожалуйста, не перебивайте, Петр Иванович, я уж все знаю. Так я вот, изволите видеть, забежал к Коробкину. А не доставщик Коробкина-то дома своротил к Ростаковскому. А не доставщик Ростаковскому зашел вот к Ивану Кузьмичу, чтобы сообщить ему полученную вами новость. Да идучи оттуда, встретился с Петром Ивановичем.
Возле будки, где продаются пироги.
Да встретившись с Петром Ивановичем, говорю ему, слышали ли вы о новости-то, которую получил Антон Антонович из достоверного письма? А Петр Иванович уж услыхали об этом от ключницы вашей, Авдотьи, которая, я не знаю, зачем-то была послана к Филиппу Антоновичу по Чичуеву.
За бочонком для французской водки!
Вот мы пошли с Петром-то Ивановичем к Почечуеву. Уж вы, Петр Иванович, не перебивайте, пожалуйста, не перебивайте. Пошли к Почечуеву. Да на дороге Петр Иванович говорит. Зайдем, говорит, в трактир. В желудке-то у меня с утра я ничего не ел, так желудочное трясение. Да-с, в желудке-то у Петра Ивановича. А в трактир, говорит, привезли теперь свежие семги, так мы закусим. Только что мы в гостиницу, как вдруг молодой человек.
Недурной наружности в партикулярном платье
ходит этак по комнате. И в лице такие рассуждения, физиономия, поступки. И здесь много-много всего. Я будто предчувствовал, и говорю, Петр Иванович, здесь что-нибудь неспроста. Да? А Петр Иванович уж мигнули пальцем, подозвали трактирщика. Трактирщика Власа. У него жена 3 недели назад там родила, и такой прибойкой мальчик будет так же, как отец, содержать трактир.
Ну.
Подозвавший Власа, Петр Иванович, и спроси его потихоньку, кто, говорит, этот молодой человек. А Влас и отвечай на это. Это, говорит, не перебивайте, Петр Иванович, пожалуйста, не перебивайте, вы не расскажете, ей-богу, не расскажете. Вы пришепетываете. У вас, я знаю, один зуб во рту со свистом. Это, говорит, молодой человек, чиновник. Да-с, едущий из Петербурга. А по фамилии, говорит, Иван Александрович Хлестаковс. А едет, говорит, в Саратовскую губернию и, говорит, пристранно себя аттестует. Другую уж неделю живет, из трактира не едет, забирает все на счет. И ни копейки не хочет платить.
платить.
Как сказал он мне это, а меня тут вот свыше и вразумило. Говорю я Петру Ивановичу.
Нет, Петр Иванович, это я сказал.
Сначала вы сказали, а потом и я сказал. Сказали мы с Петром Ивановичем. А с какой стати сидеть ему здесь, когда дорога ему лежит в Саратовскую губернию? Да-с. А вот он-то и есть этот чиновник.
Кто? Какой чиновник?
Чиновник-то, о котором мы изволили получить нотицию. Ревизор!
Ну что? Что вы? Господь с вами. Это не он.
Он и денег не платит, и не едет. Кому же быть, как не ему, и подорожные прописаны в Саратов.
Он, да ей-богу,
он такой наблюдательный, все посмотрел, увидел, что мы с Петром Ивановичем ели семгу больше, потому что Петр Иванович насчет своего желудка. Да так он и в тарелки к нам заглянул.
Меня так и проняло страхом.
Господи, помилуй нас грешных. Где же он там живет?
В 5-м номере под лестницей.
В том самом номере, где прошлого года подрались проезжие офицеры.
И давно он здесь?
На неделе две уж приехал на Василия Египтянина.
Две недели, батюшки, сватуш. Выносите, святые угодники. В эти две недели высечена унтер-офицерская жена. Арестантам не выдавали провизии. На улицах кабак. Нечистота. Позор, поношение.
Что ж, Антон Антонович, ехать парадом в гостиницу?
Нет, нет. Отпустить голову духовенства, купечества. Вот и в книге «Деяния Иоанна Масона». Нет, нет. Позвольте уж мне самому. Бывали трудные случаи в жизни, сходили, еще даже и спасибо получал. А вось Бог вынесет и теперь. Вы говорите, он молодой человек.
Молодой, лет 23 или 4 с небольшим.
Тем лучше, молодого скорее пронюхаешь. Беда, если старый черт, а молодой весь наверху. Вы, господа, приготовляйтесь по своей части, а я отправлюсь сам. Или вот хоть с Петром Ивановичем приватно для прогулки наведаться, не терпит ли проезжающие неприятностей.
Эй, Свистунов! Что угодно!
Ступай сейчас за частным приставом! Или нет, ты мне нужен! Скажи там кому-нибудь, чтобы как можно поскорее ко мне частного пристава и приходи сюда!
Идем, идем, Амос Федорович, в самом деле... Может случиться беда.
Да вам что бояться? Колпаки чистые надел на больных, да и концы в воду.
Какие колпаки? Больным велено габер-суп давать. А у меня по всем коридорам несет такая капуста, что береги только нос.
На этот счет покоен. В самом деле, кто зайдет в уездный суд? А если заглянет в какую-нибудь бумагу, так он жизни не будет рад. Я вот уж 15 лет сижу на судейском стуле. А как загляну в докладную записку, только рукой махну. Сам Соломон не разрешит, что в ней правда, а что неправда.
Судья, попечитель богоугодных заведений, смотритель училищ и почмейстер уходит, и в дверях сталкиваются с возвращающимся квартальным.
Что, Свистунов, дрожки там стоят?
Стоят.
Ступай на улицу. Или нет, постой. Ступай, принеси, да другие-то где? Неужели ты только один? Ведь я приказывал, чтобы Прохоров был здесь. Где Прохоров?
Прохоров в частном доме. Да только к делу не может быть употреблен.
Как так?
Да так. Привезли его поутру мертвецки. Вот уж два ушата воды вылили. До сих пор не протрезвился.
О, боже мой. Ступай скорее на улицу. Или нет, беги прежде в комнату, слышь? И принеси оттуда шпагу и новую шляпу. Ну, Петр Иванович, поедем.
Я. Позвольте мне, Антон Иванович.
Нет, Петр Иванович, нельзя. Неловко, да и на дрожках не поместимся.
Ничего, я так петушком побегу за дрожками. Мне только немножко в щелочку-то, в дверь этих посмотреть, как у него эти поступки.
Беги, сейчас возьми десятских, да пусть каждый из них возьмет. Эх, шпага, как исцарапалась, проклятый купчишка Абдулин. Видит, что у городничего старая шпага, не прислал новой. Луковый народ. А так мошенники, я думаю, там уж просьбы из-под полы и готовят. Пусть каждый возьмет в руки по улице. Эй, черт возьми, по улице, по метле. И вымели бы всю улицу, что идет к трактиру. И вымели бы чисто, слышишь? Да смотри ты,
Тут я тебя знаю, ты там кумаешься, да крадешь в ботфорты серебряные ложечки. Смотри, у меня ухо востро. Что ты сделал с купцом Черняевым, а? Он тебе на мундир дал 2 аршина сукна, а ты стянул всю штуку. Смотри, не по чину берешь. Ступай.
Те же и частный пристав.
Степан Ильич, скажите, ради бога, куда вы запропастились? На что это похоже?
Я был тут сейчас за воротами.
Ну, слушайте же, Степан Ильич, чиновник-то из Петербурга приехал. Как вы там распорядились?
Да так, как вы приказывали. Квартального Пуговицына я послал с десятскими подчищать тротуар.
А Держиморда где?
Держиморда поехал на пожарной трубе.
А Прохоров пьян?
Пьян.
Как же вы это так допустили?
Да бог его знает. Вчерашнего дня случилась за городом драка. Поехал туда для порядка, а возвратился пьян.
Послушайте же, вы сделаете вот что. Квартальный Пуговицын, он высокого роста, так пусть стоит для благоустройства на мосту. Да разметать наскоро старый забор, что возле сапожника, и поставить соломенную веху, чтоб было похоже на планировку. Оно чем больше ломки, тем больше означает деятельности градоправителя. Боже мой, я и позабыл, что возле того забора навалено на 40 телег всякого сору. Что это за скверный город? Только где-нибудь поставь какой-нибудь памятник или просто забор. Черт их знает, откуда вы нанесут всякой дряни. Да если приезжий чиновник будет спрашивать службу, довольны ли, чтобы говорили всем довольны, ваше благородие, а который будет недоволен, то ему после дам такого неудовольствия. Ох, грешен во многом. Грешен. Дай только, Боже, чтобы сошло с рук поскорее. А там-то я поставлю уж такую свечу, какую еще никто не ставил. И на каждое бестие купца наложу доставить по 3 пуда воска. Боже мой, Боже мой, едем.
Антон Антонович, это же коробка, а не шляпа.
Коробка, коробка, черт с ней. Да. Если спросит, отчего не выстроена церковь при богоугодном заведении, на который назад ему 5 лет была ассигнована сумма, то не позабыть сказать, что начала строиться, но сгорела. Я об этом и рапорт представлял. А то, пожалуй, кто-нибудь, позабывшись, с дуру скажет, что она и не начиналась. Да сказать держи морде, чтоб не слишком давал волю кулакам своим. Он для порядка всем ставит фонари под глазами и правому вероватому. Едем, едем, Петр Иванович. Не выпускать солдат на улицу без всего. Это дрянная гарниза. Наденет только сверх рубашки мундир. А внизу ничего нет.
Анна Андреевна и Марья Антоновна вбегают на сцену.
Где же? Где же они? Ах, боже мой. Муж! Антоша! Антон!
А все ты, а все за тобой. И пошла копаться я в лавочку, я косыночку.
Антон! Куда? Куда? Что? Приехал? Ревизор?
С усами? С какими усами?
После, после, матушка!
После? Вот новости после! Я не хочу после! Мне только одно слово! Что он, полковник, а? Уехал. Я тебя вспомню это!
А все это... Маменька, маменька, погодите, зашпили сзади косынку. Я сейчас, вот тебе сейчас. Вот тебе ничего и не узнали. А все проклятое кокетство. Услышала, что почмейстер здесь, и давай перед зеркалом жеманится. И с той стороны, и с этой стороны подойдет. Воображает, что он за ней волочится. Он просто делает тебе гримасу, когда ты отвернешься.
Да что ж делать, маменька? Все равно через 2 часа мы все узнаем.
Через 2 часа? Покорнейше благодарю. Вот одолжила ответом. Как ты не догадалась сказать, что через месяц еще лучше можно узнать?
Эй, Авдотья! А? Что, Авдотья? Ты слышала, там приехал кто-то?
Не слышала, глупая какая!
Машет руками. Пусть машет, а ты все бы таки его распротила. Не могла этого узнать. В голове чепуха, все женихи сидят. А? Скоро уехали. Да ты бы побежала за дрожками. Ступай, ступай сейчас. Слышишь? Побеги, расспроси, куда поехали. Да расспроси хорошенько, что за приезжий, каков он, слышишь? Подсмотри в щелку и узнай все. И глаза какие, черные или нет. И сию же минуту возвращайся назад, слышишь? Скорее, 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 скорее!
Действие второе. Маленькая комната в гостинице. Постель, стол, чемодан, пустая бутылка, сапоги, платяная щетка и прочее. Осип лежит на барской постели.
Черт побери, есть так хочется, и в животе трескотня такая, как будто бы целый полк затрубил в трубы. Вот не доедем, да и только домой. Что ты прикажешь делать? Второй месяц пошел, как уже из Питера. Профинтил дорогу и денежки, голубчик, теперь сидит и хвост подвернул, и не горячится. А стало бы, и очень бы стало на прогоны. Нет, видишь ты. Нужно в каждом городе показать себя, Иосип. Ступай, посмотри комнату лучшую, да спроси обед самый лучший. Я не могу есть дурного обеда, мне нужен лучший обед. Добро бы было в самом деле что-нибудь путное, а то телестратишка простой. С проезжающими знакомиться, а потом и в картишки. Вот тебе и доигрался. Ах, надоела такая жизнь. Прав, на деревне лучше. Оно хоть нет публичности, да и заботности меньше. Возьмешь себе бабу, да и лежи весь век на палатях, да ешь пироги. Ну, кто ж спорит, конечно, если пойдет на правду, так житье в Питере лучше всего. Деньги бы только были, а жизнь тонкая и политичная, театры... Собаки тебе танцуют, и все, что хочешь. Разговаривают все на тонкой деликатности, что разве только дворянству уступит. Пойдешь на Щукин, купцы тебе кричат «почтенный». На перевозе в лодке с чиновником сядешь. Компании захотел, ступай в лавочку. Там тебе кавалер расскажет про лагерь и объявит, что всякая звезда значит на небе. Так вот как на ладони все видишь. Старуха-офицерша забредет. Горничная иной раз заглянет такая. Галантерейнейшая, черт возьми, обхождение. Невежливого слова никогда не услышишь. Всяк тебе говорит «вы». Наскучило идти, берешь извозчика и сидишь себе, как барин. А не хочешь заплатить ему, изволь. У каждого дома есть сквозные ворота. И ты так шмыгнешь, что тебя никакой дьявол не сыщет. Одно плохо. Иной раз славно наешься, а в другой чуть не лопнешь с голоду, как теперь, например. А все он виноват. Что с ним сделаешь? Батюшка пришлет денежки. Чем бы их попридержать? Куды? Пошел кутить. Ездит на извозчике. Каждый день ты доставай в Киатр билет. А там через неделю глядь и посылает на толкучий продавать новый фраг. Иной раз все до последней рубашки спустит, так что на нем всего останется сюртучишка да шинелишка. Ей-богу, правда.
И сукно такое важное, аглицкое. Рублев полтораста ему один фраг станет, а на рынке спустит рублей за 20. А о брюках и говорить нечего, ни по чем идут. Отчего? От того, что делом не занимается. Вместо того, чтобы в должность, а он идет гулять по преспекту, в картишки играет. Эх, если б узнал это старый барин. Он не посмотрел бы, что ты чиновник, а поднявши рубашонку, таких бы засыпал тебе, что дня четыре ты почесывался. Коли служить, так служи. Вот теперь трактирщик сказал, что не дам вам есть, пока не заплатите за прежнее. Ну, а коли не заплатим... Ах, боже ж ты мой, ну, хоть бы какие-нибудь щи. Кажись, так бы теперь весь свет съел. Стучится. Наверное, это он идет.
Осип и Хлестаков.
На, примета.
Отдает фуражку и тросточку.
Опять валялся на кровати.
Да зачем же мне валяться? Не видал и раз кровать, что ли?
Врешь, валялся, видишь, вся склочена.
Да что мне она? Не знаю разве, что такое кровать. У меня есть ноги, я и постою. Зачем мне ваш кровать?
Посмотри, там в картузе табаку нет?
Да где же ему быть, табаку? Вы с четвертого дня последнее выкурили.
Послушай, Осип.
Чего извольте?
Ступай туда.
Куда?
Ну, вниз, в буфет. И там скажи, чтобы мне дали пообедать.
Да нет, я и ходить не хочу.
Да как ты смеешь, дурак!
Да так, все равно хоть пойду, ничего из этого не будет. Хозяин сказал, что больше не даст обед.
Как он смеет не дать? Вот еще вздор!
Еще, говорит, и к городничему пойду. Третью неделю барин денег не платит. Выйди с барин, говорит, мошенники, барин твой плут. Мы, говорит, таких шаромыжников и подлецов видали.
А ты уж рад, скотина, сейчас пересказывать мне все это?
Говорит, этот всякий приедет, обживется, задолжается, после и выгнать нельзя. Я, говорит, шутить не буду, я прямо жалобы, чтобы нас езжу да в тюрьму.
Ну, дурак, дурак, полно! Ступай, ступай! Скажи ему, ну, грубое животное.
Да лучше я смог хозяину позвонить.
Нашу хозяину. Пойди сам скажи.
Да прав, сударь.
Ступай, черт с тобой. Позови хозяина. Ужасно, как есть хочется. Так, немножко прошелся, думал, не пройдет ли аппетит. Нет, черт возьми, не проходит. Да, если бы я, конечно, в Пензе не покутил, стало бы денег доехать домой. Пехотный капитан сильно поддел меня. Что с удивительным бестией срезает? Все какие-нибудь четверть часа посидел. Все обобрал. А при всем том страх, как хотел бы с ним еще раз сразиться. Случай только не привел встретиться. На все нужен случай. Какой скверный городишко. В овошенных лавках ничего не дают в долг. Это уж просто подло.
Соня Константин.
Хозяин приказал спросить, что вам угодно.
А, здравствуй, братец, здравствуй, здравствуй. Ну что, здоров?
Да, слава богу.
Ну что, как у вас в гостинице? Хорошо ли все идет?
Да, слава богу, все хорошо.
Много приезжающих?
Да достаточно.
Послушай, любезный, да мне дочь Муравьёна не приносит. Так, пожалуйста, поторопи, чтобы поскорее. Видишь, мне сейчас после обеда нужно кое-чем заняться.
Да хозяин сказал, что не будет больше отпускать. Вот, он никак хотел идти сегодня жаловаться городничему.
Ну, а что жаловаться-то? Судя сам любезный, как же? Ведь мне нужно есть. Это я совсем могу отощать. Мне очень есть хочется. Я не шутя это говорю.
Так-с. А он говорил, я ему обедать не дам, пока им сам мне не заплатит за прежнее. Вот таков же его ответ был.
Ну, так ты урезонь его, уговори.
Чего же я такой буду ему говорить?
Ну, растолкнул ему серьезно, что мне нужно есть. Деньги само собой.
Он думает, что как ему, мужику ничего, если не поесть день, так и другим тоже. Вот новости-то, а?
А, пожалуй.
Ага, я скажу, я скажу.
Да скверно, однако же, если он совсем ничего не даст есть. Так хочется, как еще никогда не хотелось.
Разве из платья что-нибудь пустить в оборот? Штаны, что ли, продать?
Нет. Нет, 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 уж лучше поголодать, да приехать домой в петербургском костюме.
Жаль, что Йохим не дал на прокат кареты. Хороша б, черт побери, приехать домой в карете, подкатить я таким чертом какого-нибудь соседа-помещика под кольцо с фонарями, ось бы сзади одеть ливрею. Как я воображаю себе предположить. Затыкаешься, затыкаешься. Лаки, выходите, Иван Саныч, Лесного, Санкт-Петербурга, прикажете принять.
Пентюхи, они не знают, что такое значит, прикажете принять. Если приедет какой-нибудь гусь-помещик, так это валит медведь прямо в гостиную. Дочечке какой-нибудь хорошенькой такая подойдешь, сударыня. Как я...
Даже тошнит, как есть хочется.
А? Что?
Несут обед.
Хозяин последний раз уже дает.
Ну, хозяин, плевать я на твоего хозяина.
Что там такое?
Не суп. И жаркое.
Так, как только два блюда?
Только суп. Вздор какой, я этого не принимаю. Ты скажи ему, что это в самом деле такое? Этого мало?
Не, хозяин говорил, что еще много.
Хорошо, а соуса почему нет?
Вот соуса нет.
А чего же нет? Я видел, сам проходя мимо кухни, там много готовилось. И в столовой сегодня поутру двое каких-то коротеньких человека ели семгу и много кое-чего.
Да нет, оно-то, пожалуй, есть. Да нет.
Как нет?
Ну, да уж нет.
А семга, а рыба, котлеты?
Это для тех, которые почище.
Ух ты, дурак!
Да-с.
Поросенок скверный. Как же они едят, а я не ем? А чего же я не могу? Черт возьми, так же? Разве они не такие же приезжающие, как и я?
Ну, уж известное дело, что не такие.
Такие же?
Обыкновенно какие. Они уж известно. Они деньги платят.
Я с тобой, дурак, не хочу рассуждать. Что это за суп? Просто воды налил чашку, никакого вкуса нет. Только воняет. Не хочу этого супу. Дай мне другого.
Да мы примемся. Хозяин сказал, коль не хотите, то и не надо.
Ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну! Оставь, дурак, оставь. Ты привык к нам обращаться с другими. Я, брат, не такого рода. Со мной не советую. Боже мой, какой суп. Я думаю, ни один человек в мире не едал такого супа.
Какие-то перья плавают вместо масла. Ой, какая курица.
Дай жаркое. Там супу немного осталось, Осип. Возьми себя. Так, что это за жаркое?
Это же не жаркое.
Что ж такое?
Да черт я знаю, что такое, только не жаркое. Топор зажаренный вместо говядины. Мошенники каналья, чем они кормят? Челюсти заболят, если съешь один такой кусок. Совершенный, как деревянный кора. Никак вытащить нельзя. Зубы почернеют после этих блюд. Мошенники. Больше ничего нет?
Больше нет.
Так. Каналья, подлецы! И даже хотя бы какой-нибудь соус или пирожные! Бездельники! Дерут только с проезжающих.
Слуга убирает и уносит тарелки.
Браво, как будто и не ел. Только что разохотился. Если бы мелочь, послать бы на рынок и купить хоть сайку.
Там зачем-то городничий приехал, осведомляется и спрашивает о вас.
Вот тяна. Вот тяна. Какой бестий трактирщик успел уже пожаловаться. А что, если в самом деле они меня потащат в тюрьму? Что ж, если благородным образом я пожалуй? Нет, не хочу. Там в городе таскаются офицеры и народ, а я как нарочно задал тон, перемигнулся за мной купеческой дочкой. Не хочу. Это он. Ну как он смеет? В самом деле, что у него разве купец или ремесленник? Я ему прямо скажу. Как вы смеете? Как вы?
У дверей вертится ручка, Хлестаков бледнеет и съеживается. Хлестаков, городничий и Добчинский. Городничий Вашет останавливается. Оба в испуге смотрят несколько минут один на другого, выпучив глаза.
Желаю здравствовать.
Мое почтение.
Извините.
Ничего.
Обязанность моя, как городоначальника здешнего города, заботиться о том, чтобы проезжающим и всем благородным людям никаких притеснений.
Ну что ж делать? Я не виноват. Я прям заплачу. Мне пришлют из деревни. Он больше виноват. Говядину мне подает такую твердую, как бревно. А суп? Он черт знает, что такого плеснул туда. Я должен был выбросить его в окно. Он меня морит голодом по целым дням. Чай странный такой, воняет рыбой или чаем. За что? Вот новость.
Извините. Я, право, не виноват. На рынке у меня говядина всегда хорошая. Привозят холмогорские купцы. Люди трезвые, поведение хорошего. Я уж не знаю, откуда он берет такую. А если что не так, то... Позвольте мне предложить вам переехать со мною на другую квартиру.
Нет, я не хочу. Я знаю, что значит на другую квартиру, то есть тюрьму. Да какое вы имеете право? Да как вы смеете? Да вот я служу в Петербурге. Я...
О, Господи ты, Боже, какой сердитый. Все узнал, все рассказали, проклятые купцы.
Да вот вы хоть тут со всей своей командой не пойду. Я прямо к министру. Что вы?
Помилуйте, не погубите. Жена, дети маленькие. Не сделайте несчастным человеком.
Нет, не хочу. Еще чего? Вот еще мне какое дело. От того, что у вас жена идет, я должен идти в тюрьму? О, прекрасно.
Бобчинский выглядывает в дверь и в испуге прячется.
Нет, благодарю покорно, не хочу.
По неопытности, ей-богу, по неопытности. Недостаточно состояния. Сами извольте посудить. Казенного жалования не хватает даже на чай и сахар. Если уж и были какие взятки, то самая малость. К столу что ими, да на пару платьев. Что же до унтер-офицерской вдовы, занимающейся купечеством, которую я будто бы высек, то это клевета. Ей-богу, клевета. Это выдумали злодеи мои. Это такой народ, что на жизнь мою готовы покуситься.
Я не знаю, так же, зачем вы говорите о злодеях или какой-то унтер-офицерской вдове. Унтер-офицерская жена совсем другая. А меня унесли эти высечные. Это вам далеко. Еще, смотри, ты какой. Я заплачу, заплачу деньги. У меня теперь нет. Я потому сижу, что у меня нет ни копейки.
О, тонкая штука. Куда метнул, какого тумана напустил. Разбери, кто хочет. Не знаешь, с какой стороны приняться. Ну да уж попробовать, никуда пошло. Что будет, то будет. Попробовать на авось.
Если вы точно имеете нужду в деньгах или в чем другом, то я готов служить сию минуту. Моя обязанность — помогать проезжающим.
Дайте мне взаймы, я сейчас же расплачусь трактирщиком. Мне бы только рублей 200, или хоть даже меньше.
Ровно 200 рублей, хотя не трудитесь считать.
Покорнейше благодарю. Я вам тотчас пришлю их из деревни, у меня это вдруг. Я вижу, вы благородный человек. Теперь другое дело.
Ну, слава богу, деньги взял. Дело, кажется, пойдет теперь на лад. Я таки ему вместо 200 400 верну.
Эй, Осип, позови сюда трактирную услугу.
Да что вы стоите? Садитесь.
Чего мы так
делайте стоим? Милость, садитесь. Садитесь.
Да. Ничего, мы и так постоим.
Сделайте милость, садитесь.
Садитесь.
Я теперь вижу совершенно откровенность вашего нрава и радушия, а то признаюсь...
Я уж думал, что вы пришли с тем, чтобы меня...
Садитесь.
Нужно быть посмелее. Он хочет, чтобы считали его инкогнитом. Хорошо, подпустим и мы турусы. Прикинемся, как будто совсем и не знаем, что он за человек.
Мы, прохаживаясь по делам должности, вот с Петром Ивановичем Добчинским, здешним помещиком, зашли нарочно в гостиницу, чтобы осведомиться, хорошо ли содержатся проезжающие. Потому что я не так, как иной городничий, которому ни до чего дела нет. Но я кроме должности, еще по-христианскому человеколюбию хочу, чтобы всякому смертному оказывался хороший прием. И вот как будто в награду случай доставил такое приятное знакомство.
Я тоже сам очень рад. Без вас, я признаюсь, долго бы просидел здесь. Совсем не знал, чем заплатить.
Да, рассказывай, не знал, чем заплатить. А смеете спросить, куда и в какие места ехать, извините?
О, я еду в Саратовскую губернию, в собственную деревню.
О, в Саратовскую губернию, а? И не покраснеет. О, с ним нужно ухо востро. Благое дело изволили предпринять. Ведь вот относительно дороги говорят, с одной стороны, неприятности насчет задержки лошадей, а ведь с другой стороны, развлечение для ума. Ведь вы, чай, больше для собственного удовольствия едете.
Нет, нет, батюшка меня требует.
Рассердился старик, что до сих пор ничего не выслужил в Петербурге. Он думает, что так вот приехал, да сейчас себе Владимира в петлицу и дадут. Нет, я бы послал его самого потолкаться в канцелярию.
Прошу посмотреть, какие пули отливает, и старика отца приплел. И на долгое время изволите ехать?
Право не знаю, право не знаю. Ведь мой отец упрямый, глуп, старый хрен, как бревно. Я ему прямо скажу, как хотите, я не могу жить без Петербурга.
За что ж в самом деле я должен погубить жизнь с мужиками? Теперь не те потребности. Душа моя жаждет просвещения.
Ах, славно завязал узелок. Врет, врет, нигде не оборвется. А ведь какой невзрачный, низенький. Кажется, ногтем бы придавил его. Ну да постой, ты у меня проговоришься. Я тебя уж заставлю побольше рассказать. Справедливо, изволь заметить. Что можно сделать в глуши? Ведь вот хоть бы здесь ночь не спишь, стараешься для отечества, не жалеешь ничего, а награда...
А неизвестно еще, когда будет. Кажется, эта комната несколько сыра.
Скверная комната, скверная комната. И клопы. Клопы такие, каких я не видывал, как собаки кусают.
Ну, скажите, такой просвещенный гость и терпит от кого же? От каких-нибудь негодных клопов, которым бы на свет не следовало родиться. И когда же темно в этой комнате?
Да, совсем темно. Хозяин завел обыкновение не отпускать свечей. Иногда что-нибудь хочется сделать, почитать, или придет фантазия сочинить что-нибудь. Не могу, темно.
Осмелюсь ли просить вас? Но нет, я недостоин.
А что?
Нет, нет, недостоин, недостоин.
Да что такое?
Ну, я бы дерзнул. У меня в доме есть прекрасная для вас комната, светлая, покойная. Но нет, чувствую сам, это уж слишком большая честь не рассердиться, ей-богу, от простоты души предложил.
Напротив, извольте, я с удовольствием. Мне гораздо приятнее в приватном доме, чем в этом кабаке.
А уж я так буду рад, а уж жена-то как обрадуется. У меня уж такой нрав, гостеприимство с самого детства. Особливо, если гость просвещенный человек. Не подумайте, чтобы я говорил это из лести. Нет, не имея этого порока. От полноты души выражаюсь. Вот.
Покорно благодарю. Я сам тоже. Я не люблю людей двуличных. Мне очень нравится ваша откровенность и радушие. И я бы, признаюсь, больше бы ничего и не требовал, как только оказывай мне преданность и уважение. Уважение и преданность.
Те же и трактирный слуга, сопровождаемый Осипом. Бобчинский выглядывает в дверь.
Изволили спрашивать?
Да, подай еще.
Я уж давеча подал вам другой счет.
Я не помню твоих глупых счетов. Говори, сколько там?
Вы изволили в первый день спросить обед. А на другой день только закусили семги. И потом пошли все в долг брать.
Дурак! Еще начал высчитывать всего, сколько следует.
Да вы не извольте беспокоиться, он подождет. Пошел он! Тебе пришли.
В самом деле, то правда.
Не угодно ли вам будет осмотреть теперь некоторые заведения в нашем городе? Как-то богоугодные другие.
А что там такое?
А так, посмотрите, какое у нас течение дел, порядок какой для путешественника.
С большим удовольствием, я готов.
Даже если будет ваше желание оттуда уездное училище осмотреть порядок, в каком преподаются у нас науки.
Извольте, извольте, извольте.
Потом, если пожелаете посетить острог и городские тюрьмы, рассмотрите, как у нас содержатся преступники.
Зачем же тюрьму? Уж лучше мы обсмотрим богоугодное заведение.
Как вам угодно. Как вы намерены, в своем экипаже или вместе со мной на дрожках?
Да я лучше с вами на дрожках поеду.
Ну, Петр Иванович, вам теперь нет места.
Ничего, я так.
Слушайте, вы побегите да бегом во все лопатки, снесите две записки. Одну в богоугодное заведение земляники, а другую жене. Осмелюсь ли я попросить позволения написать в вашем присутствии одну строчку к жене, чтобы она приготовилась к принятию почтенного гостя?
Да зачем же? А, впрочем, тут и чернила, только вот бумаги, не знаю. Разве на этом счете?
А, я здесь напишу. А вот посмотрим, как пойдет дело после фриштика до бутылки толстобрюшки. Да есть у нас губернская мадера. Не казиста на вид, а слона повалит с ног. Только бы мне узнать, что он такое и в какой мере нужно его опасаться.
Написавший отдает Добчинскому, который подходит к двери, но в это время дверь обрывается, и подслушивавший с другой стороны Бобчинский летит вместе с ней на сцену.
Что? Не ушиблись ли вы где-нибудь?
Ничего-с, ничего-с. Без всякого помешательства. Только сверх носа небольшая нашлепка. Я забегу к Христиану Ивановичу, у него есть пластырь такой. Так вот оно и пройдет.
Это ж ничего. Прошу, пока он жевался. А слуге вашему я скажу, чтобы перенес чемодан. Любезнейший, ты перенеси все ко мне, городничему. Тебе всякой покажет. Прошу, пока он
живой. Не нашли другого места упасть. И растянулся, как черт знает, что такое. Фу.
Вы слушали первое и второе действие комедии Николая Васильевича Гоголя «Ревизор». Николай Васильевич Гоголь «Ревизор». Комедия в пяти действиях.
Действие третье. Комната первого действия. Анна Андреевна, Марья Антоновна стоят у окна в тех же самых положениях.
Ну вот, уж целый час дожидаемся, а все ты с своим глупым жеманством. Совершенно делось нет, еще нужно копаться. Было бы не слушать ее вовсе. Экая досада, как нарочно ни души. Как будто бы вымерло все.
Да право, маменька, через минуты две все узнаем. Уж скоро Авдотья должна прийти. А, маменька, маменька, кто-то идет вон в конце улицы.
Где идет? У тебя вечно какие-нибудь фантазии. Ну да, идет. Кто же это идет? Небольшого роста, во фраке. Кто же это? Это, однако ж, досадно. Кто ж бы это такой был?
Это Добчинская, маменька.
Какой Добчинской? Тебе всегда вдруг вообразится этакая совсем не Добчинской.
Эй, вы! Ступайте сюда! Скорее! Право, маменька, Добчинской.
Ну вот, нарочно, чтоб только поспорить. Говорят, тебе не Добчинской.
А что? А что, маменька? Видите, что Добчинской?
Ну да, Добчинской. Теперь я вижу. Из чего же ты споришь?
Скорей, скорей! Вы тихо идете! Ну что, где они, а? Да говорите же оттуда все равно! Что, очень строгий, а? А муж, муж!
Такой глупый, до тех пор, пока не войдет в комнату, ничего не расскажет.
Ну скажите, пожалуйста. Ну, не совестно ли вам? Я на вас одних полагалась, как на порядочного человека. Все вдруг выбежали, вы туда же за ними. И вот я ни от кого до сих пор толку не доберусь. Но... Не стыдно ли вам? Я у вас крестила вашего Ванечку и Лизоньку, а вы вот как со мной поступили.
Ей-богу, кумушка, я так бежал засвидетельствовать почтение, что не могу духу перевести. Мое почтение, Марья Антоновна.
Здравствуйте, Петр Иванович. Ну что, ну расскажите, что и как там?
Антон Антонович, прислали вам записочку.
Ну да кто он такой? Генерал?
Нет, не генерал, но не уступит и генералу такое образование и важные поступки.
А, это тот самый, о котором было писано мужу.
Настоящий. Я это первый открыл вместе с Петром Ивановичем.
Ну расскажите, что и как?
Да слава богу, все благополучно. Ой. Сначала он принял Антона Антоновича немного сурово. Да, сердился. Говорил, что в гостинице все нехорошо, и что к нему он не поедет, и что не хочет сидеть за него в тюрьме. А потом, как узнал невинность Антона Антоновича, и как покороче разговорился с ним, тотчас переменил мысли. И, слава богу, все пошло хорошо. Они теперь поехали осматривать богоугодные заведения. А то, я признаюсь, Антон Антонович думали, что не было ли тайного доноса. Я и сам тоже перетрухнул немножко.
Вам-то чего бояться? Ведь вы же не служите.
Да так, знаете, когда вельможа говорит, чувствуешь страх.
Ну что ж, это все, однако ж, вздор. Расскажите, каков он с собою? Что, стар или молод?
Молодой, молодой человек, 23, а говорит совсем как старик. Извольте, говорит, и я поеду. И туда, и туда. Так это все славно. Я, говорит, и написать, и почитать люблю. Но мешает, что в комнате, говорит, немножко темно.
А с собою каков он? Брюнет или блондин?
Нет, больше шантрет. И глаза такие быстрые, как зверьки. Даже смущение приводит.
Что тут пишет он мне в записке? Спешу тебя уведомить, душенька, что состояние мое было весьма печальное, но уповай на милосердие Божие за 2 соленых огурца особенно и полпорции икры 1.25 рубля. Я ничего не понимаю. Ну, к чему тут соленые огурцы и икра?
А, это Антон Антонович писали на черновой бумаге по скорости. Там какой-то счет был написан.
А, да то точно. Но, уповая на милосердие Божие, кажется, все будет к хорошему концу. Приготовь поскорее комнату для важного гостя, ту, что выклеена желтыми бумажками. К обеду прибавлять не трудись, потому что закусим в богоугодном заведении у Артемия Филипповича. А вина вели побольше. Скажи купцу Абдуллину, чтоб прислал самого лучшего, а не то я перерою весь его погреб. Целую, душенька, твою ручку. Остаюсь твой, Антон Сквозник на Мухановской. Ах, боже мой! Это, однако ж, нужно поскорее! Эй, кто там? Мишка!
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 Послушай, беги к купцу Абдуллину. Постой! Я тебе дам записочку. Эту записку ты отдай кучеру Сидору, чтобы он побежал с ней к купцу Абдуллину и принес оттуда вина. А сам поди сейчас прибери хорошенько эту комнату для гостя. Там поставить кровать, рукомойник и прочее.
Ну, Анна Андреевна, я побегу теперь посмотреть, как он там обозревает.
Ступайте, ступайте, я не держу вас. Ну, Машенька, нам нужно теперь заняться туалетом. Он столичная штучка. Боже, сохрани, чтоб чего-нибудь не осмеял. Тебе приличнее всего надеть твое голубое платье с мелкими оборками.
Фи, маменька, голубое! Мне совсем не нравится. И Ляпкина-Тяпкина ходит в голубом, и дочь земляники тоже в голубом. Нет, лучше я надену цветное.
Цветное? Право говоришь, лишь бы только наперекор. Оно тебе будет гораздо лучше, потому что я хочу надеть палевое. Я очень люблю палевое.
Ах, маменька, вам не идет палевое?
Мне палевое не идет?
Не идет. Я что угодно даю, не идет. Для этого нужно, чтобы глаза были совсем темные.
Вот хорошо. А у меня глаза разве не темные? Самые темные. Какой вздор, говорит, как же не темные, когда я и гадаю про себя всегда на трефовую даму.
Ах, маменька, вы больше червонная дама.
Пустяки, совершенные пустяки, я никогда не была червонная дама. Этакая вдруг вообразится, червонная дама, бог знает, что такое.
По уходе их отворяются двери, и Мишка выбрасывает из них сор. Из других дверей выходит Осип с чемоданом на голове.
Куда тут?
Сюда, дядюшка, сюда.
Постой, прежде дай отдохнуть. Ах ты, горемычное житье. На пустое брюхо всякая ноша кажется тяжела.
А что, дядюшка, скажите, скоро будет генерал?
Какой генерал?
Да барин ваш.
Барин? Да какой он генерал?
А разве не генерал?
Генерал, да с другой стороны.
А что же это, больше или меньше настоящего генерала?
Больше.
Вишь ты как! То-то у нас сумятицу подняли.
Послушай, малый, ты, я вижу, проворный парень. Приготовь-ка там что-нибудь поесть.
Ой, да для вас, дядюшка, еще ничего не готово. Простого блюда вы не будете кушать. А вот как барин ваш сядет за стол, так и вам того же кушанья отпустит.
Ну, а простого-то, что у вас есть?
Ну, щи, каши да пироги.
Давай их, щи, кашу и пироги. Ничего, все будем есть. Ну, понесем чемоданы. Что там, другой выход есть?
Есть.
Квартальные отворяют обе половинки дверей. Входит Хлестаков, за ним городничий, далее попечитель богоугодных заведений, смотритель училищ, Добчинский и Бобчинский с пластырем на носу.
Хорошее заведение.
Мне нравится, что у вас показывают проезжающим все в городе. В других городах мне ничего не показывали.
А в других городах осмелись доложить вам градоправители и чиновники. Заботьтесь больше о своей, то есть пользе. А здесь, можно сказать, нет другого помышления, кроме того, чтобы благочинием и бдительностью заслужить внимание начальства.
Завтрак был очень хорош. Я совсем объелся. Что у вас каждый день бывает такой?
Нарочно для такого приятного гостя.
Я люблю поесть. Ведь на то живешь, чтоб срывать цветы удовольствия. Как называлась эта рыба?
Лабарданс.
Очень вкусная. Где это мы завтракали? В больнице, что ли?
Так точно. В богоугодном заведении.
Помним, помним. Там стояли кровати. А больные выздоровели. Там, кажется, немного.
Человек 10 осталось, не больше. А прочие все выздоровели. Это уж так устроено. Такой порядок. С тех пор, как я принял начальство, может быть, вам покажется это даже невероятным, все, как мухи, выздоравливают. Больной не успеет войти в лазарет, как уже здоров. И не столько медикаментами, сколько честностью и порядком.
Уж на что осмелись доложить вам головоломную обязанность градоначальника. Столько лежит всяких дел относительно одной чистоты, починки, поправки. Словом, наиумнейший человек пришел бы в затруднение, но благодарение Богу все идет благополучно. Иной городничий, конечно, родил бы о своих выгодах, но верите ли, что даже когда ложишься спать, все думаешь: «Господи, Боже ты мой, как бы так устроить, чтобы начальство увидело мою ревность и было довольно, наградит ли оно или нет?» Конечно, в его воле. По крайней мере, я буду спокоен в сердце. Когда в городе во всем порядок, улицы выметены, арестанты хорошо содержатся, пьяниц мало, то чего же мне больше? Ей-ей и почести никаких не хочу. Оно, конечно, заманчиво, но пред добродетелью все прах и суета. Эка бездельник, как расписывает, дал же Бог такой дар.
Это правда, это правда. Я признаюсь... Сам люблю иногда заумствоваться, иной раз прозой, а в другой стишки выкинуться.
Справедливо, все справедливо, Петр Иванович. Замечания такие, видно, что наука мучился.
Скажите, пожалуйста, нет ли у вас каких-нибудь развлечений, обществ, где можно было, например, поиграть в карты?
Знаем, голубчик, в чей огород камешки бросает. Боже, сохрани, здесь и слуху нет о таких обществах. Я карт и в руки никогда не брал, даже не знаю, как играть в эти карты. Смотреть никогда не мог на них равнодушно. И если случится увидеть это какого-нибудь бубнового короля или что-нибудь другое, то такое омерзение нападет, что просто плюнешь. Раз как-то случилось, забавляя детей, выстроил будку из карт, да пусть даже всю ночь снились проклятые, бог с ними. Ну как можно, чтобы такое драгоценное время убивать на них?
Да, у меня подлец выпендировал вчера 100 рублей.
Лучше ж я употреблю это время на пользу государству.
Ну нет, вы напрасно, однако же. Все зависит от той стороны, с которой кто смотрит на вещь. Если, например, забастуешь, тогда как нужно гнуть от трех углов? Тогда, конечно! Нет, не говорите, иногда очень заманчиво поиграть.
Осмелись представить семейство мое. Жена и дочь.
Как я счастлив, сударыня! Что имею в своем роде удовольствие вас видеть.
Нам еще более приятно видеть такую особу.
Помилуйте, сударыня, совершенно напротив. Мне еще приятнее.
Как можно-с? Вы это так изволите говорить для комплимента. Прошу покорно садиться.
А возле вас стоять уже есть счастье. Впрочем, если вы так уж непременно хотите, я сяду. Как я счастлив, что наконец сижу возле вас.
Помилуйте, я никак не смею принять на свой счет. Я думаю, вам после столицы вояжировка показалась очень неприятною.
Чрезвычайно неприятно. Привыкший жить компреново в свете, и вдруг очутиться в дороге, грязные трактиры, мрак невежества. Если бы признаюсь, не такой случай, который меня так вознаградил за все.
В самом деле, как вам должно быть неприятно.
Впрочем, сударыня, в эту минуту мне очень приятно.
Как можно-с?
Вы делаете много чести. Я этого не заслуживаю.
Чего ж не заслуживаете? Вы, сударыня, заслуживаете.
Я живу в деревне.
Да, деревня, впрочем, тоже имеет свои пригорки, ручейки. Ну, конечно, кто ж сравнит с Петербургом? Эх, Петербург, что за жизнь, право? Вы, может быть, думаете, что я только приписываю? Нет. Начальник отделения со мной на дружеской ноге. Эдак ударит по плечу. Приходи, братец, обедать. Я только на 2 минуты захожу в департамент. С тем только, чтобы сказать, это вот так, это вот так. А там уж чиновник для письма, это как крыса. Пером только... Пошел писать. Хотели было даже меня коллежским ассессором сделать, ну, зачем? И сторож летит ищет на лестнице за мной со щеткой. Позвольте, Иван Александрович, я вам, говорит, сапоги почищу. Ну что, господа, стоите, пожалуйста, садитесь.
Чин такой, что еще можем постоять.
Без чинов, прошу садиться. Я не люблю церемонии. Напротив, я даже стараюсь проскользнуть незаметно, но никак нельзя скрыться, никак нельзя. Только выйду куда-нибудь. Уж и говорят, вон, говорят, Иван Саныч идет. Один раз меня приняли даже за главнокомандующего. Солдаты выскочили из гауптвахты и сделали ружьем. После уж офицер, который мне очень знаком, говорит, ну, братец, мы тебя совершенно приняли за главнокомандующего.
Скажите, как?
С хорошенькими актрисами знаком. Я ведь тоже разные будивильчики, литераторов часто вижу. С Пушкиным на дружеской ноге. Бывал, часто говорю ему, ну что, брат Пушкин? Да так, брат, отвечает, бывало. Так как-то все. Большой оригинал.
О, так вы и пишете. Как это должно быть приятно сочинителю. Вы, верно, и в журналы помещаете?
Да, и в журналы помещаю. Моих, впрочем, много есть сочинений. «Женитьба Фигаро». «Роберт Дьявол». «Норма». Уж и название даже не помню. И все случаем. Я не хотел писать, но театральная дирекция говорит, пожалуйста, братец, напиши что-нибудь. Думаю себе, пожалуй, братец, изволь. И тут же в один вечер, кажется, все написал, всех изумил. У меня легкость необыкновенной мысли. Все это, что было под именем барона Брамбеуса, фрегат «Надежды», «Московский телеграф», все это я написал.
Скажите, так это вы были Брамбеус?
Да как же, я им всем поправляю статьи. Мне Смердин дает за это 40 тысяч.
Так верно, и Юрий Милославский ваше сочинение.
Да, это мое сочинение.
Я сейчас догадалась.
Ах, маменька, там написано, что это господина Загоскина сочинение.
Ну вот, я и знала, что даже здесь будешь спорить.
Да, это правда, это точно Загоскин. А есть другой Юрий Милославский... Так тот уж мой.
Ну, это верно, я ваш читала. Как хорошо написано.
Я признаюсь, литературой существую. У меня дом первый в Петербурге. Так уж и известен дом Ивана Александровича. Сделайте милость, господа. Если будете в Петербурге, прошу, прошу, ко мне. Я ведь тоже балы даю.
Я думаю, с каким-то вкусом и великолепием даются
просто
балы.
Просто не говорите. На столе, например, арбуз. 700 рублей арбуз. Суп в кастрюльке прямо на проходе приехал из Парижа. Открою крышку. Пар, подобного которому нельзя отыскать в природе. Я всякий день на балах. Там у нас и вист свой составился, министр иностранных дел, французский посланник, английский посланник, немецкий посланник и я. И так уж уморишься, играешь, что просто ни на что не похоже. Как взбежишь по лестнице к себе на 4-й этаж, скажешь только кухарке, на, мамрушка, шинель. А что же я вру? Я и позабыл, что я живу в вильтаже. У меня одна лестница стоит... любопытно взглянуть ко мне в переднюю, когда я еще не проснулся. Графы и князья толкутся и жужжат, как
шмели.
Только и слышу.
Иной раз и министр. Мне даже на пакетах пишут. Ваше превосходительство. Один раз я даже управлял департаментом. И странно, директор уехал.
Куда уехал? Неизвестно.
Ну, натурально пошли толки. Как что? Кому занять место? Многие из генералов находились охотники и брались, но подойдут, бывало, нет. Мудрено. Кажется, легко навеет. А рассмотришь, просто, черт возьми, после видят, нечего делать, ко мне. И в эту же минуту по улицам курьер. Можете представить себе 35 тысяч одних курьеров? Каково положение, я спрашиваю?
Иван Александрович, ступайте департаментом управлять!
Я, признаюсь, немного запутился. Вышел в халате, хотел отказаться, но, думаю, дойдет до государя, и послужной список тоже.
Извольте, господа! Я принимаю должность! Я принимаю, говорю! Так и быть, говорю, я принимаю!
Только уж у меня не-не-не. Уж у меня ухо востро, уж а я. И точно, бывало, как прохожу через департамент, просто землетрясение, все дрожит, трясется, как лист. О, я шутить не люблю. Я им всем задал остраску. Меня сам Государственный совет боится. Да что? В самом деле, я такой, я не посмотрю ни на кого. Я говорю сам, я сам себя знаю, сам. Я везде, везде, во дворец всякий день езжу. Меня завтра же произведут, сейчас, фельдмар.
Поскальзывается и чуть-чуть не шлепается на пол, но с почтением поддерживается чиновниками.
Что такое?
Не разберу ничего. Все вздор.
Вашество, присадиться. Не прикажете ли отдохнуть? Вот и комната, и все, что нужно.
Вздор отдохнуть.
Извольте, я готов отдохнуть.
Завтрак у вас, господа, хорош. Я доволен, я доволен.
Те же, кроме Хлестакова и Городничего.
Вот это, Петр Иванович, человек-то! Вот оно что значит человек! В жизни я был в присутствии такой важной персоны, чуть не умер со страху. Как вы думаете, Петр Иванович, кто он такой в рассуждении чина?
Я думаю, чуть ли не генерал.
А я так думаю, что генерал-то ему и в подметке не станет. А когда генерал, то уж разве сам? Генералиссимус! Слышали? Государственный это совет как прижал. Пойдем, расскажем поскорее Мосс Федоровичу Коробкину. Прощай, Яна Андреевна.
Прощайте, прощайте, кумушка.
Страшно просто. А чего? И сам не знаешь. А мы даже и не в мундирах. Ну что, как проспится, да в Петербург махнет донесение. Ой, прощайте, сударыня.
Ах, какой приятный. Ах, милашка. Но только какое тонкое обращение. Сейчас можно увидеть столичную штучку. Прием, и все это такое. Ах, как хорошо. Я страх люблю таких молодых людей. Я просто без памяти. Я, однако ж, ему очень понравилось. Я заметила, все на меня поглядывал.
Ах, маменька, он на меня глядел.
Ну, пожалуйста, своим вздором подальше. Это здесь вовсе неуместно.
Нет, маменька, право.
Ну вот, но боже сохрани, чтоб не поспорить. Нельзя, да и полно.
Где ему смотреть на тебя? И с какой стати ему смотреть на тебя? Право, маменька, все смотрел. И как начал говорить о литературе, то взглянул на меня. И потом, когда рассказывал, как играл в вист с посланниками, и тогда посмотрел на меня.
Ну, может быть, один какой-нибудь раз. Да и то так уж, лишь бы только. А, говорит себе, дай уж посмотрю на нее.
Что?
И не рад, что напоил. Ну что, если хоть одна половина из того, что он говорил, правда? А? Да как же и не быть правде? Подгулявший человек все несет наружу, что на сердце, то и на языке. Конечно, прилгнул немного. Да ведь не прилгнувший не говорится никакая речь. С министрами играет и во дворец ездит. Так вот, право, чем больше думаешь, черт его знает, не знаешь, что и делается в голове. Просто как будто ли ты стоишь на какой-нибудь колокольне, или тебя хотят повесить.
А я никакой совершенно не ощутила робости. Я просто видела в нем образованного, светского, высшего тона человека. А о чинах его мне и нужды нет.
Ну уж вы, женщины, все кончено, одного этого слова достаточно. Вам все финтерлюшки. Вдруг брякнут ни с того, ни с другого словцо. Вас посекут, да и только. А мужа и поминай, как звали. Ты, душа моя, обращалась с ним так свободно, как будто с каким-нибудь Добчинским.
Об этом я уж советую вам не беспокоиться. Мы кое-что знаем такое.
Ну уж с вами говорить. Эка в самом деле оказия. До сих пор не могу очнуться от страха. Чудно все завелось теперь на свете. Хоть бы народ-то уж был видный, а то худенькой, тоненькой. Как его узнаешь, кто он? Еще военный все-таки кажет из себя, как наденет фрачишку. Ну, точно муха с подрезанными крыльями. А ведь долго крепился давеча в трактире. Заламливал такие аллегории и экивоки, что, кажись, век бы не добился толку. А вот, наконец, и подался. Да еще наговорил больше, чем нужно. Видно, что человек молодой.
Те же и Осип. Все бегут к нему навстречу, кивая пальцами.
Подойди сюда, любезный.
Ш-ш-ш. Что? Что? Спит?
Нет, еще немножко потягивается.
Послушай, как тебя зовут?
Осип, сударыня.
Полно, полно вам. Ну что, друг, тебя накормили хорошо?
Накормили, покорнейше благодарю, хорошо накормили.
А что скажи, к твоему барину слишком, я думаю, много ездит графов и князей.
А что говорить, коль теперь накормили хорошо, значит, после еще лучше накормят. Да, бывают и графы.
Душенька, Осип, какой твой барин хорошенький.
А что скажи, пожалуйста, Осип, как он...
Да перестаньте, пожалуйста. Вы такими пустыми речами только мне мешаете.
Ну что, друг?
А чин какой на твоем барине?
Чин обыкновенно какой.
Ах, боже мой, ну вы все своими глупыми расспросами. Не дадите слова поговорить о деле.
Ну что, друг, как твой барин строг? Любит так распекать или нет?
Да, порядок любит. Уж ему, чтоб все было в исправности.
А мне очень нравится твое лицо. Друг, ты должен быть хороший человек. Ну, что?
Послушай, Осип, а как барин твой там в мундире ходит?
Да полно вам право, трещотки какие! Здесь нужная вещь, дело идет о жизни человека.
Ну, что, друг, право, мне ты очень нравишься. В дороге не мешает, знаешь, чайку выпить лишний стаканчик. Оно теперь холодновато. Ой. Так вот тебе пару целковиков на чай.
А покорнейше благодарю, сударь. Дай Бог вам всякого здоровья. Бедный человек, помогли ему.
Хорошо, хорошо, я и сам рад. А что, друг?
Послушай, Осип, а какие глаза больше всего нравятся твоему барину?
Осип, душенька, какой миленький носик у твоего барина.
Да постойте, не дайте мне.
А что, друг, скажи, пожалуйста, на что больше барин твой обращает внимание? То есть, что ему в дороге больше нравится?
Любит он по рассмотрению, что как придется. Больше всего любит, чтобы его приняли хорошо. Угощение, чтобы было хорошее.
Хорошее?
Да, хорошее. Ну вот уж на что я крепостной человек, но и то смотрит, чтобы и мне было хорошо. Ей-богу. Бывало, заедем куда-нибудь. Что, Осип, хорошо тебя угостили? Плохо, ваше высокоблагородие. Говорит, это, Осип, нехороший хозяин. Ты, говорит, напомни мне, как приеду. Думаю себе, Бог с ним, я человек простой.
Хорошо, хорошо, и дело ты говоришь. Там я тебе дал на чай. Так вот еще сверх того, на баранки.
За что жалуете, ваше высокоблагородие? Разве уж выпью за ваше здоровье?
Приходи, Осип, ко мне тоже получишь.
Осип, душенька, поцелуй своего барина.
Боже вас сохрани, шуметь, идите себе, помочь вам.
Пойдем, Машенька, я тебе скажу, что я заметила у гостя такое, что нам вдвоем только можно сказать.
Уж там наговорят. Я думаю, пойди тогда послушай, и уши потом заткнешь. Ну, друг.
Те же Держиморда и Свистунов.
Какие косолапые медведи стучат сапогами. Так и валится, как будто 40 пут сбрасывает кто-нибудь с телеги. Где вас черт таскает?
Был по приказанию.
Как каркнула ворона. Был по приказанию. Как из бочки так рычит.
Ну, друг, ты ступай, приготовляй там, что нужно для барина. Все, что не есть в доме, требуй. А вы стоять на крыльце и не с места. И никого не впускать в дом стороннего, особенно купцов. Если хоть одного из них впустите, то только увидите, что идет кто-нибудь с просьбой. А хоть и не с просьбой, да похож на такого человека, что хочет подать на меня просьбу. В зашей так прямо и толкайте. Так его хорошенько. Слышите?
Действие четвертое. Та же комната в доме городничего. Входят осторожно, почти на цыпочках, Амос Федорович, Артемий Филиппович, почмейстер, Лука Лукич, Добчинский и Бобчинский в полном параде и мундире.
Ради бога, господа! Скорее в кружок! Да побольше порядку! Бог с ним! Его дворец ездит, и государственный совет распекает. Стройтесь на военную ногу, непременно на военную ногу. Вы, Петр Иванович, забегите с этой стороны. А вы, Петр Иванович,
Станьте вот тут.
Воля ваша. Амос Федорович, нам нужно бы кое-что предпринять.
А что именно?
Ну, известно, что.
Подсунуть?
Ну да, хоть и подсунуть.
Опасно, черт возьми, раскричиться. Государственный человек. А разве в виде приношения со стороны дворянства на какой-нибудь памятник?
Или же, вот, мол, пришли по почте деньги, неизвестно кому принадлежащие.
Смотрите, чтобы он вас по почте не отправил куда-нибудь подальше. Слушайте, эти дела не так делаются в благоустроенном государстве. Зачем нас здесь целый эскадрон, а? Представиться нужно поодиночке, да между четырех глаз и того, как там следует, чтобы и уши не слыхали. Вот как в обществе благоустроенном делается. Ну вот, вот вы, Амос Федорович, первый и начните. Вот.
Так лучше ж вы. В вашем заведении высокий посетитель вкусил хлеба.
Так же лучше Луке Лукичу, как просветителю юношества.
Не могу, господа. Я признаюсь, так воспитан, что заговори со мной одним чином. Кто-нибудь повыше, у меня просто и души нет, и язык как в грязь завязнул. Нет, господа, увольте, право, увольте.
Да, Амос Федорович. Кроме вас некому. У вас что ни слово, то Цицерон с языка слетел.
Что вы, Цицерон? Смотрите, что выдумали. Ну что, иной раз увлечешься, говоря о домашней своре или о гончей.
Вы не только собака. Вы ведь остолпотворили.
Нет, Амос Федорович, не оставляйте нас. Будьте отцом нашим. Да, господа.
В это время... Слышны шаги и откашливание в комнате Хлестакова. Все спешат на перерыв к дверям, толпятся и стараются выйти, что происходит не без того, чтобы не притиснули кое-кого. Наконец все выпираются, и комната остается пуста. Хлестаков один выходит с заспанными глазами.
Я, кажется... Я пил порядком. Откуда они набрали таких тюфяков и перин? Даже вспотел. Кажется, они вчера мне подсунули что-то за завтраком. В голове до сих пор стучит. Здесь, как я вижу, можно с приятностью проводить время. Я люблю радушие, мне, признаюсь, больше нравится, если мне угождает от чистого сердца, а не то чтобы из интереса. А дочка Городничего очень дурна. Да и матушка такая, что еще можно бы. Нет, я не знаю, а мне, право, нравится такая жизнь.
Хлестаков и Амос Федорович.
Боже, вынеси благополучно. Так вот коленки и ломает. Имею честь представиться. Судья здешнего уездного суда, коллежский асессор Ляпкин Тяпкин.
Прошу садиться. Так вы здесь судья?
С 816-го был избрано... трехлетие по воле дворянства и продолжал должность до сего времени.
А выгодно, однако ж, быть судьей?
За 3 трехлетия представлен к Владимиру 4-й степени с одобрения со стороны начальства. Деньги от кулаки, да кулак-то весь в огне.
А мне нравится Владимир. Вот там на 3-й степени уже не так.
Господи, боже мой, не знаю, где сижу. Точно горячие угли подтываю.
Что это у вас в руке?
Ничего-с.
Как ничего? Я вижу, деньги упали.
Никак нет-с. О, боже. Вот я уже и под судом. И тележку подвезли схватить меня.
Да, это деньги.
Ну, все кончено. Пропал. Пропал.
Знаете что? Дайте их мне взаймы.
Как же-с? Как же-с? С большим удовольствием. Ну, смелее, смелее, вывози, Пресвятая Матерь.
Я, знаете, в дороге издержался, кто-то все. Впрочем, я вам из деревни сейчас их пришлю.
Помилуйся, как можно. И без того это такая честь. Конечно, с слабыми моими силами и рвением и усердием к начальству постараюсь заслужить. Не смею больше беспокоить своим присутствием. Не будет ли какого приказания?
Какого приказания?
Я, разумею, не дадите ли какого приказания здешнему уездному суду?
Зачем же? Ведь мне никакой теперь в нем надобности нет. Ничего. Покорнейше благодарю.
Ну, город наш.
Судья хороший человек.
Хлестаков и почмейстер входит, вытянувшись, в мундире, придерживая шпагу.
Имею честь представиться, почмейстер, надворный советник Шпекин.
Милости просим. Я очень люблю приятное общество. Садитесь. Ведь вы здесь всегда живете?
Так точно-с.
А мне нравится здешний городок. Конечно, не так многолюдно. Ну что ж, ведь это не столица, не правда ли? Ведь это не столица.
Совершенная правда.
Ведь это только в столице бонтон, и нет провинциальных гусей. Как ваше мнение, не так ли?
Так точно. А он, однако, и ничуть не горд, а во всем расспрашивает.
Ведь, однако ж, признайтесь, ведь и в маленьком городке можно прожить счастливо.
Так точно.
По моему мнению, что нужно? Нужно только, чтобы тебя уважали, любили искренно. Не правда ли?
Совершенно справедливо.
Я признаюсь, рад, что вы одного мнения со мною. Меня, конечно, назовут странным, но уж у меня такой характер.
А попрошу-ка я у этого почмейстера взаймы.
Какой странный со мной случай. В дороге совершенно сдержался. Не можете ли вы мне дать 300 рублей взаймы?
Почему же? Почту за величайшее счастье. Вот, извольте, от души готов служить.
Очень благодарен. А я признаюсь, смерть не люблю отказывать себе в дороге. Да и к чему? Не так ли?
Так точно. Не смею долей беспокоить своим присутствием. Не будет ли какого замечания по части почтового управления?
Нет, нет, ничего. Почтмейстер, мне кажется, тоже очень хороший человек. По крайней мере, услужлив. Я люблю таких людей.
Хлестаков и Лука Лукич, который почти выталкивается из дверей.
Имею честь представиться, смотритель училищ, титулярный советник Хлопов.
Милости просим, милости просим. Садитесь, садитесь. Не хотите ли сигарку?
Вот те раз. Этого уж никак не предполагал, брать или не брать.
Ведь возьмите, возьмите, это порядочная сигарка. Конечно, не то, что в Петербурге. Там, батюшка, я куривал сигарочки по 25 рублей сотенка. Просто ручки себе потом поцелуешь, как выкуришь. Вот огонь. Закурите. Да не с того конца.
Черт побери, все. Сгубил проклятая робость.
Ну, вы, как я вижу, не охотник до сигарок. А я, признаюсь, это моя слабость.
Вот еще насчет женского пола никак не могу быть равнодушен. Как вы? Какие вам больше нравятся? Брюнетки или блондинки? Нет, скажите откровенно, брюнетки или блондинки?
Не смею знать.
Не отговаривайте, мне очень хочется узнать непременно ваш вкус. Я
осмелюсь доложить, ну и сам не знаю, что говорить.
Не хотите сказать? Вернусь, какая-нибудь брюнетка сделала вам маленькой загвоздочкой. Признайтесь, сделала. Покраснели? Видите? А чего же вы не говорите?
Оробел ваша была пресс-сия. Продал, проклятый язык продал.
Оробели? А в моих глазах точно есть что-то такое, что внушает робость. По крайней мере, я знаю, что ни одна женщина не может их выдержать. Не так ли?
Так точно-с.
Вот со мной пристранный случай. В дороге совсем издержался. Не можете ли вы мне дать 300 рублей взаймы?
Вот те штука. Вот, если не то...
Есть, есть! Покорнейше благодарю.
Не смею доли беспокоить присутствие.
Прощайте.
Ну, слава богу, слава, авось. Авось не заглянет в классы.
Хлестаков и Артемий Филиппович, вытянувшись и придерживая шпагу.
Имею честь представиться. Попечитель богоугодных заведений, надворный советник земли.
Здравствуйте. Прошу садиться.
Имел честь сопровождать вас и принимать лично во вверенных моему усмотрению богоугодных заведениях.
Да помню. Вы очень хорошо угостили завтрака.
Рад стараться на службу Отечества.
Я признаюсь, это моя слабость. Люблю хорошую кухню. Скажите, пожалуйста, мне кажется, как будто бы вчера вы были немножко ниже ростом. Не правда ли?
Очень может быть. Ага. Могу сказать, что не жалею ничего и ревностно исполняю службу. Вот здешний почмейстер совершенно ничего не делает. Все дела в большом запущении. Ага. Посылки задерживаются. Извольте сами нарочно разыскать. Судья тоже, который только что был перед моим приходом, ездит только за зайцами. В присутственных местах держит собак. И поведение, если признаться перед вами, конечно, для пользы Отечества я должен это сделать, хотя он мне родня и приятель, поведение самого предосудительного. Здесь есть один помещик Добчинский, которого вы изволили видеть. И как только этот Добчинский куда-нибудь выйдет из дому, то он уже там и сидит у жены его. Я присягнуть готов. И нарочно посмотрите на детей. Ни одно из них не похоже на Добчинского. Но все, даже девочка маленькая, как вылитый судья.
Скажите, пожалуйста, а я никак этого не думал.
А вот и смотритель здешнего училища, я не знаю, как могло начальство поверить ему такую должность. Он хуже, чем якобинец. И такие внушает юношеству неблагонамеренные правила, что даже выразить трудно. Не прикажете ли я все это изложу лучше на бумаге?
Хорошо, хоть на бумаге. Мне очень будет приятно, я, знаете, так люблю в скучное время прочесть что-нибудь забавное. Как ваша фамилия? Я все позабываю.
Земляника.
А, да, земляника.
Да.
Земляника.
Да.
И что, скажите, пожалуйста, есть у вас детки?
Как же, пятеро? Двое уж взрослых.
Скажите, взрослых? А как они? Как они того...
То есть, не изволите ли вы спрашивать, как их зовут?
Да, да, как их зовут?
Николай, Иван, Елизавета, Мария и Перепетуя.
Это хорошо.
Не смею беспокоить своим присутствием, отнимать времени определенного на священные обязанности.
Нет, ничего, ничего. Это все очень смешно, что вы говорите. Пожалуйста, и в другое тоже время я это очень люблю. Эй, эй, как вас? Я все позабываю, как ваше имя, отчество.
Артемий Филиппович.
Сделайте милость. Артемий Филиппович, со мной странный случай, в дороге совершенно издержался. Нет ли у вас денег взамен рублей 400?
Есть.
Скажите, как кстати. Покорнейше вас благодарю.
Хлестаков, Бобчинской и Добчинской.
Имею честь представиться, жители здешнего города, Петр Иванов, сын Бобчинский.
Помещик, Петр Иванов, сын Добчинский.
А, да я вас уже видел. А вы, кажется, тогда упали. Что? Как ваш нос?
Слава богу, не извольте беспокоиться, присох. Теперь совсем присох.
Хорошо, что присох. Я рад. Денег нет у вас?
Денег? Как денег?
Взаймы. Рублей 1000.
Такой суммы, ей-богу, нет. А нет ли у вас, Петр Иванович?
При мне сыне не имеются, потому что деньги мои, если вы изволите знать, положены в приказ общественного презрения.
Ну, если 1000 нет, так рублей 100.
А у вас, Петр Иванович, нет 100 рублей? У меня всего 40 ассигнациями.
25 рублей всего.
Да вы поищите там получше, Петр Иванович. У вас там, я знаю, в кармане-то с правой стороны прореха. Так в прореху-то, верно, как-нибудь запали.
Нет, правой прорехи нет.
Все равно, я веду это так. Хорошо, пусть будет 65 рублей. Но все равно.
Я осмеливаюсь попросить вас относительно одного очень тонкого обстоятельства.
А что это?
Дело очень тонкого свойства. Старший-то сын мой, извольте видеть, рожден мной еще до брака.
Да?
То есть, оно так только говорится. Рожден мой так совершенно, как бы и в браке. А-ха. И все это как следует. Я завершил потом законными узами супружества.
А-ха.
Так я, извольте, ведь хочу, чтобы он теперь уже был совсем, то есть, законным моим сыном и назывался бы так, как я, Добчинский.
А что? Пусть называется. Это можно?
Я бы и не беспокоил вас, да жаль насчет способностей. Мальчишка-то этакой большие надежды подает, наизусть стихи разные расскажет. И если где попадется ножик, сейчас же сделает маленькие дрожечки так искусно, как фокусник. Вот и Петр Иванович знает.
Да, большие способности имеет.
Хорошо, 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 я об этом постараюсь. Я буду говорить. Я надеюсь. Все это будет сделано, да-да-да-да-да-да-да. Ну, не имеете ли вы чего-нибудь сказать мне?
Даже я имею очень нижайшую просьбу.
А что? О чем?
Я прошу вас покорнейше, как поедете в Петербург, скажите всем там вельможам разным, сенаторам и адмиралам, что вот ваше сиятельство или превосходительство... Живет в таком-то городе Петр Иванович Бобчинский. Так и скажите. Живет Петр Иванович Бобчинский.
Очень хорошо.
Да если этак и государю придется, то скажите и государю, что, мол, ваше императорское величество в таком-то городе живет Петр Иванович Бобчинский.
Очень хорошо.
Извините, что так утрудили вас своим присутствием.
Извините, что так утрудили вас своим присутствием.
Чего, ничего, ничего, ничего. Мне очень приятно.
Здесь много чиновников. Мне кажется, однако же они меня принимают за государственного человека. Верно, вчера я им подпустил пыли. Экой дурачью. Напишу-ка я обо всем в Петербург к
Шипичкину. Он пописывает статейки. Пусть-ка он их общелкает хорошенько.
А, Осип, подай мне бумагу и чернила.
Сейчас.
А уж Трепичкину точно. Если кто попадет на зубок, берегись. Отца родного не пощадит для словца. И деньгу тоже любит. Впрочем, чиновники эти добрые люди. Это с их стороны хорошая черта, что они мне дали взаймы.
Пересмотрю нарочно, сколько у меня денег. Так, это от судьи 300. Это от почтмейстера 300. 600, 700, 800. Какая замасленная бумажка. 800, 900. За 1000 перевалило.
Ну-ка теперь, капитан, ну-ка попадись-ка ты мне теперь. Посмотрим, кто кого.
Хлестаков и Осип с чернилами и бумагой.
Ну что, видишь, дурак, как меня угощают и принимают.
Да слава богу, только знаете что, Иван Александрович?
А? Что?
Уезжать отсюда, ей-богу, уже пора.
Вот вздор. Зачем?
Да так, бог с ними, со всеми. Погуляли здесь два денька, ну и довольно. Что с ними долго связываться? Плюньте на них. Не ровен час, какой-нибудь другой наедет. Ей-богу, Иван Александрович, а лошади тут славные. Так бы закатили. А?
Нет, мне еще хочется пожить здесь. Пусть завтра.
Да что завтра? Ей-богу, поедем, Иван Александрович. Оно, хоть и большая честь вам, да все, знаете, лучше уехать скорее. Ведь вас, право, за кого-то другого приняли. И батюшка будет гневаться, что так замешкались. Так бы, право, закатили славно. А лошадей бы важных здесь дали.
Ну, хорошо. Отнеси только наперед это письмо, пожалуй. Вместе и подорожную возьми. Да зато смотри, чтобы лошади хорошие были. Ямщикам скажи, что я буду давать поцелковому, чтобы так, как фельдъегеря катили и песни бы пели. Воображаю, Трепичкин умрет со смеху.
Я, сударь, отправлю его с человеком здешним, а сам лучше буду укладываться, чтобы не прошло понапрасну время.
Хорошо, хорошо. Принеси только свечу.
Эй, послушай, брат, отнесешь письмо на почту и скажи почтмейстеру, чтобы он принял без денег. Да скажи, чтоб сейчас привели к барину самую лучшую тройку, курьерскую. А прогону скажи, барин не платит. Прогон, мол, скажи казенный. Да чтоб все живее, а то, мол, барин сердится. Стой, ну еще ж письмо не готово.
Любопытно знать, где он теперь живет, в Почтамской или Гороховой? Он ведь тоже любит часто переезжать с квартиры и недоплачивать. Напишу на удалую почтовскую. На, отнеси.
Вы слушали продолжение комедии Николая Васильевича Гоголя «Ревизор». Окончание спектакля слушайте завтра. Николай Васильевич Гоголь «Ревизор». Комедия в 5 действиях.
наше благородие.
Куда лезешь, борода? Говорят, тебе никого не велено пускать.
Допустите, батюшка!
Вы не можете не допустить, мы за делом пришли.
Пошел, пошел, не принимает. Спит.
Что там такое, Осип? Посмотри, что за шум.
Купцы какие-то хотят войти, да не допускают квартальные. Машут бумагами, верно, вас хотят видеть.
А что вы, любезные?
К твоей милости прибегаем.
Прикажите государю просьбу принять.
Впустите их, впустите. Пусть идут.
Осип, скажи им, пусть идут.
Принимает из окна просьбы, развертывает одну из них и читает.
Его высокоблагородному светлости господину Финансову от купца Адулина. Черт знает что, и чин такого нет.
Хлестаков и купцы с кузовом вина и сахарными головами.
А что вы, любезные?
Челом бьем, вашей милости. Да.
А что угодно?
Не погуби, государь.
Обижательство терпим совсем понапрасну.
Да. От кого?
Да все от городничего здешнего. Такого городничего никогда еще, государь, не было.
Такие обиды чинит, что да. Описать нельзя.
Да.
Постоем совсем заморил, хоть в петлю полезай. Не по поступкам поступает. Схватит за бороду, говорит, ах ты, татарин.
Ей-богу, ей-богу.
Если бы ты чем-нибудь и не уважили его, а да. То мы уж порядок всегда исполняем. Да. Что следует на платье супружницы его и дочки, да. Мы против этого не стоим. Не ответишь ты, ему всего мало.
Ей-ей, придет в лавку и что не попадет, все берет. Сукно увидит штуку, говорит, эй, малый, это хороший сукон, снеси-ка его ко мне. Ну и несешь, а в штуке-то будет без малого аршин 50.
Неужели? Ах, какой он мошенник.
Ну, ей-богу.
Такого никто не запомнит, городничего.
Да.
Так вот все и припрятываешь в лавке, когда его завидишь.
Да.
То есть не то уж говоря, чтоб какую деликатность, да. Всякую дрянь берет. Да. Чернослив такой, что лет уже по 7 лежит в бочке, что у меня сиделец не будет есть, да. А он целую горсть туда запустит.
Да, именины его бывают на Антона. И уж, кажись, всего нанесешь. Ну, ни в чем не нуждается. Нет, ему еще подавай, говорит, и на Ануфрия его именины. Что делать? Ну и на Ануфрия несешь.
Да это просто разбойник.
О, попробуй прикословить. Наведет в тебе в дом целый полк на постой.
А если что, велит запереть двери, я тебя, говорит, не буду, говорит, подвергать телесному наказанию или пыткой пытать. Это, говорит, запрещено законом. А вот ты у меня, любезный, поешь селедки.
Ах, какой мошенник. Да за это просто в Сибирь.
Да уж куда, милость твоя, не запровадит его, все будет хорошо.
Да.
Лишь бы то есть от нас подальше.
Да.
Не побрезгай, отец наш, хлебом, солью. Вот кланимся тебе сахарцом и кузовком вина.
Нет, вы этого не думаете. Я не беру совсем никаких взяток.
Вот если бы вы, например, предложили мне взаймы рублей 300, ну тогда совсем другое дело.
Взаймы я могу взять.
Изволь, отец наш, ну чего 300? Уж лучше 500 возьми, помоги только.
Извольте, взаймы я ни слова, я возьму.
Ага, уж пожалуйста, ну, да. и подносик вместе возьмите.
Ну и подносик можно.
Так уж возьмите одним разом и сахарцу.
О нет, я взяток никаких.
Ваше высокоблагородие, зачем вы не берете? Возьмите. В дороге все пригодится. Давай сюда головы и кулек. Подавай все. Все, пойдет прок. Что там, веревочка? Давай веревочку. И веревочка в дороге пригодится. Тележка обломается или что другое подвязать можно?
Так уж сделайте такую милость, ваше сиятельство. Если уж вы, то есть, не поможете в нашей просьбе, то уж не знаем, как и быть.
Я просто хочу в петлю полезать.
Непременно, непременно. Я постараюсь.
Купцы уходят.
Нет, ты не смей.
матушка!
Милости твоя, отец, прошу, повели государь выслушать.
Повели государь выслушать.
Пропустить ее!
Хлестаков, слесарша и унтер-офицерша.
Милости прошу.
Милости прошу.
Что за женщины?
Унтер-офицерская жена Иванова.
Слесарша, здешняя мещанка Февронья Петровна Пошлепкина, отец мой.
Стой. Говори прежде одна. Что тебе нужно?
Милости прошу, наградничего челом бью. Пошли ему Бог всякое зло, чтоб ни детям его, ни ему мошеннику, ни дядям, ни теткам его ни в чем никакого прибытку не было.
А что?
Да муж-то моему приказал забрить лоб солдаты. И очень-то на нас не припадало, мошенник такой. Да и по закону нельзя, он женатый.
Как же он мог это сделать?
Сделал, мошенник, сделал. Побей бог его и на том, и на этом свете. Чтобы ему, если и тетка есть, так и тетке всякая пакость. И отец, если жив у него, чтобы и он канале околел. Или поперхнулся навеки, мошенник такой. Следовало взять сына портного. Он же и пьянюшка был, да родители богатый подарок дали. Так он и присыкнулся к сыну купчихи-то Пантелеевой. А Пантелеева тоже подослал к супруге полотна 3 штуки. Так он ко мне. На что, говорит тебе муж, он уж тебе не годится. Да я-то знаю, годится или не годится. Это мое дело, мошенник такой. Он, говорит, вор. Хоть он теперь и не украл, так все равно, говорит, он украдет. Его и без того на следующий год возьмут в рекруты. Да мне-то каково без мужа? Мошенник такой, я слабый человек, подлец-то такой, чтоб всей родне твоей не довелось видеть света Божьего. А если и теща есть, чтобы и тещи...
Хорошо,
а
если... хорошо. Ну, а ты?
Не позабудь, отец наш, будь милостив.
Наградничего, батюшка, пришла.
Ну, да что, зачем? Говори да. В коротких словах.
Высек, батюшка.
Как?
Да по ошибке, отец мой. Бабы-то наши задрались на рынке, а полиция не подоспела. Да и схвати меня. Да так отрапортовали. 2 дня сидеть не могла.
Так что же теперь делать?
Да делать-то, конечно, нечего. А за ошибку-то повели ему заплатить штраф. Мне от своего счастья нечего отказываться. А деньга бы мне теперь очень пригодилась.
Хорошо, хорошо, ну ступайте. Ступайте, я распоряжусь.
В окно высовываются руки с просьбами.
Да кто там еще? Не хочу, не хочу, не хочу. Не нужно, не нужно. Надоели? Черт возьми, не пускай. Осип.
Пошли, пошли, не время. Завтра приходите. Пошел, пошел, ну что лезешь?
Хлестаков и Марья Антоновна.
Отчего вы так испугались, сударыня?
Нет, я не испугалась.
Милуйте, сударыня, мне очень приятно, что вы меня приняли за такого человека, который...
Осмелюсь ли спросить вас, куда вы намерены были идти?
Право, я никуда не шла.
Отчего ж, например, вы никуда не шли?
Я думала, не здесь ли маменька?
Нет, мне хотелось бы знать, отчего вы никуда не шли.
Я вам помешала? Вы занимались важными делами?
А ваши глаза лучше, нежели важные дела. Вы никак не можете мне помешать. Никаким образом не можете. Напротив того, вы можете принести удовольствие.
Вы говорите по-столичному.
Такой прекрасной особы, как вы.
Осмелюсь ли быть так счастлив, чтоб предложить вам стул? Но нет, вам должен не стул, а трон.
Право, я не знаю. Мне так нужно было идти.
Какой у вас прекрасный платочек.
Вы насмешники, лишь бы только посмеяться над провинциальными.
Как бы я желал, сударыня, быть вашим платочком, чтобы обнимать вашу лилейную шейку.
Я совсем не понимаю, о чем вы говорите. Какой-то платочек? Сегодня какая странная погода.
А ваши губки, сударыня, лучше, нежели всякая погода.
Вы все эдакое говорите? Я бы вас попросила, чтобы вы мне написали лучше на память какие-нибудь стишки в альбом. Вы, верно, их знаете много?
Для вас, сударыня, все, что хотите. Требуйте, какие стихи вам?
Какие-нибудь эдакие хорошие, новые.
Да что, стихи я много и знаю.
Ну скажите же, какие же вы мне напишете?
Да к чему же говорить, я и без того их знаю.
Я очень люблю их.
Да у меня много их всяких. Ну, пожалуй, я вам хоть это.
Вот и что в горести напрасно на Бога ропчешь, человек.
Ну и другие. Теперь не могу припомнить. Впрочем, это все ничего. Я вам лучше вместо этого представлю мою любовь, которая от вашего взгляда...
Любовь? Я не понимаю, любовь. Я никогда и не знала, что за любовь.
Отчего же вы отодвигаете свой стул? Нам лучше будет сидеть близко друг к другу.
Да чего же близко, все равно и далеко.
Отчего же далеко, все равно и близко.
Да к чему же это?
Да ведь это вам только кажется, что близко. А вы вообразите себе, что далеко. Как бы я был счастлив, сударыня, если бы мог прижать вас в свои объятия.
Что это там как будто бы полетело? Сорока или другая какая-то птица?
Это сорока.
Нет, это уж слишком. Наглость какая.
Простите, сударыня, я это сделал от любви. Точно от любви.
Вы почитаете меня за какую-то провинциалку?
Из любви, из любви. Право, из любви, из любви, из любви. Я так только пошутил. Не сердитесь. Я готов на коленках вас просить прощения. Простите. Простите.
Ну, вы видите, я на коленях.
Ох. Какой пассаж!
А, черт возьми!
Те же и Анна Андреевна.
Это что значит, сударыня? Это что за поступки такие? Я маменька! Поди прочь отсюда, слышишь? Прочь, прочь! И не смей показываться на глаза!
Марья Антоновна уходит в слезах.
Извините, я признаюсь, приведена в такое изумление.
Она тоже очень аппетитна, очень недурна.
Сударыня, вы видите, я сгораю от любви.
Как? Вы на коленях? Встаньте, встаньте, здесь пол совсем ничем.
Нет, на коленях, непременно на коленях. Я хочу знать, что такое мне суждено, жизнь или смерть.
Но позвольте, я еще не понимаю вполне значения слов. Если не ошибаюсь, вы делаете декларацию насчет моей дочери.
Нет, 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 я влюблен в вас. Жизнь моя на волоске. Если вы не увенчаете постоянную любовь мою, то я недостоин земного существования.
С пламенем в груди прошу руки вашей.
Но позвольте заметить, я в некотором роде, я замужем.
Это ничего. Для любви нет различия. И Карамзин сказал, законы осуждают. Мы удалимся под сень струй. Руки ваши, руки, прошу.
Маменька, папенька сказал, чтобы вы... О, какой пассаж. Ну что ты... Почему? Зачем? Ну что за ветреность такая? Вдруг вбежала, как угорелая кошка. Ну что ты нашла такого удивительного? Ну что тебе вздумалось? Право, как дитя какое-нибудь трехлетнее. Не похоже, не похоже, совершенно не похоже, чтобы ей было 18 лет. Я не знаю, когда ты будешь благоразумнее, когда ты будешь вести себя как прилично благовоспитанной девице. Когда ты будешь знать, что такое хорошие правила и солидность в поступках? Я право, маменька, не знаю. Ну, у тебя вечно какой-то сквозной ветер разгуливает в голове. Ты берешь пример с дочерей Ляпкина-Тяпкина. Что тебе глядеть на них? Не нужно тебе глядеть на них. Тебе есть примеры другие. Перед тобою мать твоя. Вот каким примером ты должна следовать.
Анна Андреевна, не противьтесь нашему благополучию. Благословите постоянную любовь.
Так вы в нее?
Решите жизнь или смерть.
Ну вот видишь, дура, ну вот видишь. Из-за тебя и такой дряни гость изволил стоять на коленях. А ты вдруг убежала, как сумасшедшая. Ну вот, право, стоит, чтобы я нарочно отказала. Ты недостойна такого счастья. Не буду, маменька, право, вперед не буду.
Мадемуазель, пожалуйста, не погубите, не погубите.
Что с вами?
Там купцы жаловались вашему превосходительству. Честь, уверяю, наполовину нет того, что они говорят. Они сами обманывают и обмеривают народ. Унтер-офицерша налгала вам, будто бы я ее высек. Она врет, ей-богу, врет. Она сама себя высекла.
Прорвались, унтер-офицерша, мне не до нее.
Не верьте, не верьте. Это такие лгуны, им вот этот и ребенок не поверит. Они уже и по всему городу известны за лгунов. А насчет мошенничества смели заложить. Это такие мошенники, каких свет не производил.
Знаешь ли ты, какой честью удостоивает нас Иван Александрович? Он просит руки нашей дочери.
Куда рехнулась, матушка? Не извольте гневаться, ваша пресса. Она немного с придурью. Такова же была и мать ее.
Да, я точно прошу руки. Я влюблен.
Не могу верить, ваше превосходительство.
Да когда говорят тебе?
Я не шутя вам говорю. Я могу от любви свихнуть с ума.
Не смею верить, недостоин такой чести.
Да, если вы не согласитесь отдать руки Марии Антонны, то я черт знает что готов.
Не могу верить. Изволите шутить, ваше превосходительство.
Какой чурбан в самом деле. Ну, когда тебя толкуют.
Не могу верить.
Отдайте, отдайте. Я отчаянный человек. Я решусь на все, когда застрелюсь. Вас под суд отдадут.
Ах, боже мой, я ей-ей не виноват ни душой, ни телом. Не извольте гневаться. Извольте поступать так, как вашей милости угодно. У меня, право, в голове теперь... Я и сам не знаю, что делается. Такой дурак теперь сделался, каким никогда не бывал.
Ну, благословляй.
Хлестаков подходит с Марьей Антонной.
Да благословит вас Бог, а я не виноват.
Хлестаков целуется с Марьей Антонной. Городничий смотрит на них.
Что за черт? В самом деле целуются. Ах, батюшки, целуются. Точные женихи. Ай, Антуан. Ай, Городничий. Вон, а как дело-то пошло.
Те же и Осип.
Лошади готовы.
А, хорошо. Я сейчас.
Как-с? Изволите ехать?
Да, еду.
А когда же... То есть вы изволили сами намекнуть насчет, кажется, свадьбы.
А, это на одну минуту только, на один день, к дяде. Богатый старик, а завтра же и назад.
Не смеем никак удерживать в надежде благополучного возвращения.
Как же, я вдруг... Прощайте, любовь моя. Нет, просто не могу выразить. Прощайте, душенька.
Да не нужно ли вам в дорогу чего-нибудь? Вы изволили, кажется, нуждаться в деньгах.
Ну нет, чему это? А, впрочем, пожалуй.
Сколько угодно вам?
Да вот тогда вы дали 200. То есть не 200, а 400. Я не хочу воспользоваться вашей ошибкой. Так, пожалуй, и теперь столько же, чтобы уж ровно было 800.
Сейчас. Еще как нарочно, с самыми новенькими бумажками.
Ах да, это хорошо. Ведь это, говорят, новое счастье, когда новенькими бумажками.
Так точно.
Прощайте, Антон Антонович. Очень обязан за ваше гостеприимство. Я признаюсь, от всего сердца мне нигде не было такого хорошего приема. Прощайте, Анна Андреевна. Прощайте, моя душенька, моя Антонна.
Выходят за сценой.
Прощайте, ангел души моей, Марья Антонна.
Как же это вы прямо так на перекладной и едете?
Да я привык уж так. У меня голова болит от рессор.
Так, по крайней мере, чем-нибудь заслать. Хоть бы ковриком. Не прикажете, я велю подать коврик?
Нет, зачем? Зачем? Это пустое. Впрочем, пожалуй, пусть дают коврик.
Эй, Авдотья, ступай в кладовую, вынь ковер, самый лучший. Что по голубому полю, персидской, скорей. Когда же прикажете ожидать вас?
Завтра или послезавтра.
А, это ковер. Давай его сюда, клади вот так. Теперь давай-ка с этой стороны сена. Вот с этой стороны. Сюда. Еще. Хорошо. Славно будет. Теперь садитесь, ваше благородие.
Прощайте, Антон Антонович.
Прощайте, ваше превосходительство.
Прощайте, Иван Александрович. Иван Александрович. Прощайте.
Прощайте, маменька.
Эй, вы, залетные.
Действие пятое. Та же комната. Городничий, Анна Андреевна и Марья Антоновна.
Что, Анна Андреевна, а? Думала ли ты что-нибудь об этом? Экой богатый приз канальства. Ну, признайся откровенно, тебе и во сне не виделось. Просто из какой-нибудь городничек, и вдруг, фу ты, канальство! С каким дьяволом породнились?
Совсем нет. Я давно это знала. Это тебе в диковинку, потому что ты простой человек. Никогда не видел порядочных людей.
Я сам, матушка, порядочный человек. Однако, право, как подумаешь, Анна Андреевна, какие мы с тобой теперь птицы сделались, а? Анна Андреевна, высокого полета, черт побери! Постойте же, теперь же я задам перцу всем этим охотникам подавать просьбы и доносы. Эй, кто там?
Входит квартальный.
А, это ты, Иван Карпович. Призови-ка сюда, брат, купцов. Вот я их каналей. Так жаловаться на меня. Ишь ты, проклятый иудейский народ. Постойте же, голубчики. Прежде я вас кормил до усов только, а теперь накормлю до бороды. Запиши всех, кто только ходил бичелом на меня. И вот этих больше всего писак. Писак, которые закручивали им просьбы. Да объяви всем, чтоб знали, что вот, дескать, какую честь Бог послал городничему. Что выдает дочь своей не то, чтобы за какого-нибудь простого человека, а за такого, что и на свете еще не было. Что может все сделать. Все.
Все. Все.
А? Всем объяви, чтобы все знали, кричи во весь народ, валяй в колокола, черт побери. Уж когда торжество, как торжество. Так вот как она, Андреевна, а? Как же мы теперь? Где будем жить? Здесь или в Питере?
Натурально в Петербурге. Как можно здесь оставаться?
Ну, в Питере так в Питере, оно хорошо бы здесь. Что ведь, я думаю, уже городничество тогда. К черту, а, Анна Андреевна?
Натурально. Что за городничество?
Ведь оно, как ты думаешь, Анна Андреевна, теперь можно большой чин зашибить. Потому что он за панибрата со всеми министрами и во дворец ездит. Так поэтому можешь такое производство сделать, что со временем в генер... И в генералы влезешь. Как ты думаешь, Анна Андреевна, можно влезть в генералы?
А еще бы. Конечно, можно.
Ах, черт возьми, славно быть генералом. Кавалерию повесить тебе через плечо. А какую кавалерию лучше, Андреевна? Красную или голубую?
Ну уж, конечно, голубую лучше.
Ведь чего захотела. Хорошо и красная. Ведь почему хочется быть генералом? Потому что случится, поедешь куда-нибудь, фельдъегеря и адъютанты поскачут везде вперед, лошадей, и там на станциях никому не дадут. Все дожидается, все эти титулярные капитаны, родничий, а ты себе и в ус не дуешь, обедаешь где-нибудь у губернатора, там стой, городничий! Вот стеканальство заманчиво.
Тебе все такое грубое нравится. Ты должен помнить, что жизнь нужно совсем переменить. Что твои знакомые будут не то что какой-нибудь судья, собачник, с которым ты ездишь травить зайцев или земляника. Напротив, знакомые твои будут самым тонким обращением графы и все светские. Только я, право, боюсь за тебя. Ты иногда вымолвишь такое словцо, какого в хорошем обществе никогда не услышишь.
Ну что ж, ведь слово не вредит.
Да хорошо, когда ты был городничим. А там ведь жизнь совершенно другая.
Да, там, говорят, есть две рыбицы. Ряпушка и корюшка. Такие, что только слюнка потечет, как начнешь есть.
Ай, ему все вы только рыбки. Я не иначе хочу, чтобы наш дом был первый в столице. И чтобы у меня в комнате такое было амбре, чтобы нельзя было войти. И нужно бы только этак зашмурить глаза. Ах, как хорошо!
Те же и купцы.
А, здорово, соколики.
Здравия желаем, батюшка.
Желаем, батюшка.
Здравия желаем.
Что, голубчики, как поживаете? Да. Как товар идет ваш? Что, самоварники, оршинники? Жаловаться? Архиплуты, протобести, надувайлы морские. Жаловаться? Что, много взяли? Вот, думаю, так в тюрьму его и засадят. Знаете ли вы, семь чертей и одна ведьма вам в зубы, что...
Ах, боже мой, какие там ты уже слова отпускаешь.
Не до слов теперь. Знаете ли, что тот самый чиновник, которому вы жаловались, теперь женится на моей дочери? Что? А? Что теперь скажете? А? Теперь я вас... обманываете народ. Сделаешь подряд с казною на 100 тысяч, надуешь ее, поставивши гнилого сукна, да потом пожертвуешь 20 аршин. Да и давай тебе еще награду за это. Да если бы знали, так бы тебе и брюхо сует вперед. Он купец, его не тронь. Мы, говорит, и дворянам не уступим. Да дворянин! Ах ты рожа! Дворянин учится наукам. Его хоть иссекут в школе, да за дело, чтобы он сдал полезное. А ты что? А, начинаешь плутнями. Тебя хозяин бьет за то, что не умеешь обманывать. Еще мальчишка. Отче наше не знаешь, а уж обмериваешь. А как разопрет тебе брюхо, да набьешь себе карман, так и заважничал. Вот ты какая невидаль. От того, что ты 16 самоваров выдуешь в день, так от того и важничаешь. Да я плевать на твою голову и на твою важность.
Виновата, Антон Антонович. Виновата.
Жаловаться. А кто тебе помог сплутовать, когда ты строил мост и написал дерево на 20 тысяч, тогда как его и на 100 рублей не было? Я помог тебе, козлиная борода. Ты позабыл это? Я, показавший это на тебя, мог бы тебя также спровадить в Сибирь. Что скажешь? А?
Богу виноват, Антон Антонович. Лукавый попутал. И закаемся вперед жаловаться. Уж какое хошь удовлетворение, Не гневись только.
Не гневись. Не гневись.
Не гневись. Вот ты теперь валяешься у ног моих. От чего? От того, что мое взяло. А будь хоть немножко на твоей стороне, так ты бы меня канальев втоптал в самую грязь. Еще бы бревном сверху навалил.
Не погуби, Антон Антонович. Не погуби.
Не погуби. Теперь не погуби. А прежде что? Я бы вас... Ну да бог простит. Полно, я не памятозлобен. Только теперь смотри, держи ухо востро. Я выдаю дочку не за какого-нибудь простого дворянина, чтоб поздравление было, понимаешь? Не то, чтоб отбояриться каким-нибудь балычком или головой сахару. Ну, ступай с Богом.
Верить ли слухам, Антон Антонович? Вам привалило необыкновенное счастье.
Имею честь поздравить с необыкновенным счастьем. Я душевно обрадовался, когда услышал, Анна Андреевна. Марья Антоновна.
Антон Антоновича поздравляю. Да продлит Бог жизнь вашу и новые щиты, и даст вам потомство многочисленное, внучат и правнучат. Анна Андреевна, Марья Антоновна.
Имею честь поздравить Антона Антоновича. Анна Андреевна, Марья Антоновна.
Душевно поздравляю вас, Анна Андреевна, с новым счастьем.
Имею честь поздравить Анна Андреевна.
Имею честь поздравить.
Антон Антонович, имею честь поздравить.
С благополучным происшествием.
Анна Андреевна.
Анна Андреевна.
Марья Антоновна, имею честь поздравить. Вы будете в большом-большом счастье. В золотом платье ходить и деликатные разные супы кушать. Очень забавно будете проводить время.
Марья Антоновна, имею честь поздравить. Дай Бог вам всякого богатства, червонцев и сынка с этого маленького. Вот этого, что можно было на ладонку посадить нас. Все будет мальчишка кричать. Уа! Уа!
Имею честь.
Поздравляю вас, Анна Андреевна. А я так право обрадовалась. Говорят мне, Анна Андреевна выдает дочку. Ах, боже мой, думаю себе, и так обрадовалась, что говорю мужу, послушай, Луканчик, вот какое счастье Анне Андреевне. Ну, думаю себе, слава Богу, и говорю ему, я так восхищена, что сгораю нетерпением изъявить лично Анне Андреевне. Ах, боже мой, думаю себе, Анна Андреевна именно ожидала хорошей партии для своей дочери. А вот теперь такая судьба. Именно так сделалось, как она хотела. И так право обрадовалась, что не могла говорить. Плачу, плачу, вот просто рыдаю. Уже Лука Лукич говорит, а чего ты, Настенька, рыдаешь? Луканчик, говорю, я и сама не знаю. А слезы так вот рекой льют.
Прошу покорно садиться, господа. Эй, Мишка, принеси сюда побольше стульев.
Имею честь поздравить вас, ваше высокоблагородие, и пожелать благоденствия на многие
лета! Спасибо. Спасибо. Прошу садиться, господа.
Но скажите, пожалуйста, Антон Антонович, каким образом все это началось? Постепенный ход всего, то есть дела.
Ход дела чрезвычайный. Изволил собственнолично сделать предложение.
Очень почтительным и самым тонким образом. Все чрезвычайно хорошо говорил. Говорит, я, Анна Андреевна, из одного только уважения к вашим достоинствам. И такой прекрасный, воспитанный человек самых благороднейших правил. Мне, верите ли, Анна Андреевна, мне жизнь копейка. Я только потому, что уважаю ваши редкие качества. Маменька, это он мне говорил. Перестань, ты ничего не знаешь, и не в свое дело не мешайся. Я, Анна Андреевна, изумляюсь. В таких лестных рассыпался словах. И когда я хотела сказать, мы никак не смеем надеяться на такую честь, он вдруг упал на колени и таким самым благороднейшим образом: «Анна Андреевна, не сделайте меня несчастнейшим, согласитесь отвечать моим чувствам, не то я смертью окончу жизнь свою».
Браво, маменька, он обо мне это говорил?
Да, конечно. Я б тебе было. Я ничего этого не отвергаю.
И так даже напугал. Говорил, что застрелится.
Застрелюсь. Скажите, пожалуйста.
Какая штука. Вот подлинно уж так судьба была.
Не судьба, батюшка. Судьба индейка. Заслуги привели к тому.
Эдкой свинье лезет всегда в рот счастье.
Я, пожалуй, Антон Антонович, продам вам того кобелька, которого торговали.
Нет, мне теперь не до кобелько.
Ну, не хотите, на другой собаке сойдем.
Как, Анна Андреевна, я рада вашему счастью. Вы не можете себе представить.
А где ж теперь, позвольте узнать, находится именитый гость? Я слышал, что он уехал. Зачем-то?
Да, он отправился на один день по весьма важному делу.
К своему дяде, чтобы спросить благословения.
И спросить благословения, но завтра... Ай, много благодарен. Но завтра же и на...
Здравия желаем, ваше высокоблагородие!
100 лет и кучер вон сам, продли бог, на 40-40.
Чтоб ты пропал!
Черт, тебе побери!
Покорнейше благодарю, и вам того же желаю.
Мы теперь в Петербурге намерены жить. А здесь, признаюсь, такой воздух... Деревенская уж слишком, признаюсь, большая неприятность. Вот и муж мой, он там получит генеральский чин.
Да, признаюсь, господа, я, черт возьми, очень хочу быть генералом.
И дай бог получить. От человека невозможно, а от Бога все возможно.
Большому кораблю большое плавание.
По заслугам и честь.
Вот выкинет штуку, когда в самом деле сделается генералом. Вот уж кому пристало генеральство, как коровье седло. Но нет, до этого еще далека песня. Тут и почище тебя есть, а до сих пор еще не генералы.
Эк, черт возьми, уж и в генералы лезет. Чего доброго, может, и будет генерал. Ведь у него важности лукавый не взял бы его довольно.
И тогда, Антон Антонович, и нас не позабудьте!
Если что случится, например, какая-нибудь надобность по делам, не оставьте покровительство.
В следующем году повезу сынка в столицу на пользу государства. Так сделайте милость, окажите ему вашу протекцию. Место отца заступите, сиротки.
Я готов со своей стороны, готов стараться.
Ты, Антоша, всегда готов обещать. Во-первых, тебе не будет времени думать об этом.
Ну...
И как можно? И с какой стати себя обременять такими обещаниями?
Ну, почему ж, душа моя, иногда можно?
Можно, конечно. Да ведь не всякой же мелюзге оказывать покровительство.
Вы слышите, как она нас трактует?
Она такова всегда была, я ее знаю. Посади ее за стол, она и ноги своих.
Те же... И почмейстер в попыхах с распечатанным письмом в руке.
Удивительное дело, господа! Чиновник, которого мы приняли за ревизора, был
не ревизор! Совсем не ревизор! Я узнал это из письма!
Ну что вы, что вы? Из какого письма?
Да из собственного его письма. Приносят ко мне на почту письмо. Взглянул на адрес, вижу Почтамскую улицу. Я так и обомлел. Ну, думаю, думаю, себе верно нашел беспорядки по почтовой части и уведомляет начальство. Взял, да и распечатал.
Как же вы...
Сам не знаю. Неестественная сила побудила. Призвал был уже курьера с тем, чтобы отправить его с эстафетой. Но любопытство такое одолело, какого еще никогда не чувствовал. Не могу. Слышу, что не могу. Тянет, вот так и тянет. В одном ухе так вот и слышу. Не распечатывай, пропадешь, как курица. А в другом, словно бес, какой шепчет. Распечатай. И как придавил сургуч. Пошил огонь, а распечатал мороз, ей-богу, мороз. И руки дрожат, и все помутилось.
Да как же вы осмелились распечатать письмо такой уполномоченной особы?
В том-то и штука, что он не уполномоченный и не особо.
Что же он, по-вашему, такое?
Ни сё, ни то. Черт знает, что такое.
Как ни сё, ни то? Как вы смеете называть его ни тем, ни сем? Да еще черт знает чем! Я вас подарил!
Что? Вы?
Да, я!
Краткие руки!
Знаете ли, что он женится на моей дочери, что я сам буду вельможа, что я самую Сибирь законопачил!
Эй, Антон, Антон, и что Сибирь? Далеко Сибирь! Вот лучше я вам прочту... Господа, позвольте прочитать письмо.
Читайте.
Спешу уведомить тебя, душа Трепичкин, какие со мной чудеса. На дороге обчистил меня кругом пехотный капитан, так что трактирщик хотел бы уже посадить в тюрьму, как вдруг по моей петербургской физиономии и по костюму весь город принял меня... за генерала-губернатора. И я теперь живу у городничего, жуирую, волочусь напропалую за его женой и дочкой. Не решился только, с которой начать, думаю, прежде с матушки, потому что, кажется, готова сейчас на все услуги. Помнишь, как мы с тобой бедствовали, обедали на шаромышку, и как один раз был кондитер схватил меня за воротник по поводу съеденных пирожков на счет доходов английского короля? Теперь совсем другой оборот. Все мне дают взаймы сколько угодно. Оригиналы страшные, от смеху ты бы умер. Ты, я знаю, пишешь статейки, помести их в свою литературу. Во-первых, городничий, глуп, как сивый мерин.
Не может быть, там нет этого.
Да читайте сами.
Как? Как? Сивый мерин? Не может быть. Вы это сами написали.
Как же бы я стал писать? Не, читайте. Городничий, глуп, как сивый мерин.
А, черт, нужно еще повторять, как будто оно там и без того не стоит.
Сивый мерин. Почмейстер. Тоже добрый человек. Ну, тут обо мне тоже он как неприлично выразился.
Нет, читайте.
Да, да к чему же?
Ну... Нет, черт возьми, когда уж читать, так читать, читайте, да, все.
А позвольте я прочитаю. Почмейстер, точь-точь, департаментский сторож Михеев, должно быть также подлец, пьет горькую. Ну, скверный мальчишка, которого надо посечь, больше ничего. Надзирать. Над богоугодным заведе и...
Ну, а что же вы остановитесь?
Да, нечеткое перо. Впрочем, видно, что негодяй.
Это дайте мне. Вот у меня, я думаю, получше глаза.
Нет. Это место можно пропустить. А там дальше разборчик.
Да позвольте, я узнаю.
Прочитать я и сам прочитаю. Далее, право, все, разбор.
Нет, все читайте. Ведь прежде все читайте.
Дайте, все читайте.
Сейчас, вот, позвольте. Вот отсюда, вот.
Читайте.
Все читайте.
Отвечайте!
Надзиратель за богоугодным заведением земляника совершенно свинья в ермолке.
И не остроумно. Свинья в ермолке. Где же свинья бывает в ермолке?
Смотритель училищ протухнул насквозь луком.
Да ей-богу, и в рот никогда не брал лук.
Слава богу, хоть, по крайней мере, обо мне нет.
Судья?
Вот тена. Господа, я думаю, что письмо длинно. Да и черт ли в нем, дрянь этакую. Читайте!
Нет, читайте!
Нет, уж читайте!
Судья Ляпкин-Тяпкин в сильнейшей степени моветон. Должно быть французское слово.
Черт его знает, что оно значит. Еще хорошо, если только мошенник. А может быть, и того еще хуже.
Впрочем, народ гостеприимный и добродушный. Прощай, душа Трепичкин. Я сам, по примеру твоему, хочу заняться литературой. Скучно, брат, так жить хочешь, наконец, пищи для души. Вижу точно, нужно чем-нибудь высоким заняться. Пиши ко мне в Саратовскую губернию, а оттуда в деревню Подкатиловку. Его благородию, милостивому государю Ивану Васильевичу Трепичкину в Санкт-Петербург, в Почтамскую улицу, в доме под номером 97, поворотя на двор, в третьем этаже направо.
Какой репримант неожиданный.
Вот, когда зарезал, так зарезал. Убит. Убит, совсем убит. Ничего не вижу. Вижу какие-то свиные рыла вместо лиц. А больше ничего. Воротите. Воротить его.
Куды воротить? Я как нарочно приказал смотрителю дать самую лучшую тройку. Черт угораздил дать и вперед предписание.
Вот уж точно. Вот беспримерная конфузия.
Однако ж, черт возьми, господа, он у меня взял 300 рублей взаймы.
И у меня тоже 300 рублей.
Ой, и у меня 300 рублей.
У нас с Петром Ивановичем 65 на сигнации сдаст.
Как же это, господа? Как же это в самом деле мы так оплошали?
Как я... Нет, как и я, старый дурак, выжил глупый баран из ума. 30 лет живу на службе. Ни один купец, ни подрядчик не мог провести. Мошенников над мошенниками обманывал. Пройдох и плутов таких, что весь свет готовы обворовать, поддевал на уду. 3 губернаторов обманул. Что губернаторов? Нечего и говорить про губернаторов.
Но это не может быть, Антоша. Он обручился с Машенькой.
Обручился. Кутишь с маслом. Вот тебе обручился. Лезет мне в глаза с облучением. Вот, вот, смотрите. Смотрите. Весь мир, все христианство, все смотрите, как одурачен городничий, дурака им, дурака старому под лицу, ты толстоносый, сосульку, тряпку принял за важного человека. Вон он теперь по всей дороге заливает колокольчиком, разнесет по всему свету историю. Мало того, что пойдешь в посмешище, найдется щелкопер, бумагомарака, в комедию
тебя вставить. Вот что обидно, чьи название не пощадит, и буду все скалить зубы и бить в ладоши. Чему смеетесь? Над собою смеетесь. Эх вы, я бы всех этих бумагоморок ущил коперы, либералы, проклятые, чертово семя, узлом бы вас всех завязал, в муку бы стер вас всех, да черту, в подкладку, в шапку, туда я мог, туда. До сих пор не могу прийти в себя. Вот подлинно, если Бог хочет наказать, так отнимет прежде разум. Ну, что было в этом вертопрахе, похожего на ревизор? А? Ничего не было. Вот просто ни на полмизинца не было похожего. И вдруг все ревизор. Ну, кто первый выпустил, что он ревизор? Отвечайте.
Уж как это случилось? Хоть убей, не могу объяснить. Точно туман какой-то ошеломил. Черт попутал.
Да кто выпустил? Вот кто выпустил. Эти молодцы.
Я и не думал.
Я ничего, совсем ничего.
Конечно, вы.
Прибежали, как сумасшедшие из трактира. Приехал и денег не платит. Нашли важную птицу.
Натурально вы сплетники городские, лгуны проклятые.
Чтоб вас черт побрал с вашим ревизором и рассказами.
Только рыскайте по городу, да смущаете всех. Ты щетки проклятые, сплетничаете, сороки короткохвостые.
Рапучкуны проклятые, колпаки.
Сморчки короткобрюхие. Ей-богу, это не я, это Петр Иванович.
Эй, нет, Петр Иванович, вы ведь первый того.
А вот и нет, первый-то были ты.
Те же и жандарм.
Приехавший по именному повелению из Петербурга чиновник требует вас сей же час к себе. Он остановился в гостинице.
Немая сцена. Городничий посредине в виде столба с распростертыми руками и закинутую назад головою. По правую сторону его жена и дочь с устремившимся к нему движением всего тела. За ними почмейстер, превратившийся в вопросительный знак, обращенный к зрителям. За ним Лука Лукич, потерявшийся самым невинным образом. За ним у самого края сцены три дамы, гости, прислонившиеся одна к другой, с самым сатирическим выражением лиц, относящимся прямо к семейству Городничего. По левую сторону Городничего – земляника, наклонивший голову несколько набок, как будто к чему-то прислушивающийся. За ним судья с растопыренными руками, присевший почти до земли и сделавший движение губами, как бы хотел посвистать или произнести «Вот тебе, бабушка, и Юрьев день». За ним Коробкин, обратившийся к зрителям с прищуренным глазом и едким намеком на Городничего. За ним у самого края сцены Добчинский и Бобчинский с устремившимися друг к другу движениями рук, разинутыми ртами и выпученными друг на друга глазами. Прочие гости остаются просто столбами. Почти полторы минуты окаменевшая группа сохраняет такое положение. Занавес опускается. На зеркало нечего пенять, коли рожа крива. Народная пословица.
Вы слушали комедию Николая Васильевича Гоголя
ревизор. Режиссер Надежда Киселева. Редактор Елена Ковалевская. Действующие лица и исполнители. От автора Юрий Яковлев, Сергей Жирнов. Антон Антонович Сквозник-Мухановский, Городничий. Евгений Вестник. Анна Андреевна, жена его, Ольга Чуваева. Марья Антонна, дочь его, Евгения Глушенко. Лука Лукич Хлопов, смотритель училищ, Валентин Никулин. Жена его, Юлия Бурыгина. Амос Федорович Ляпкин-Тяпкин, судья, Леонид Губанов. Артемий Филиппович Земляника, попечитель богоугодных заведений, Борис Иванов. Иван Кузьмич Шпекин, почтмейстер, Всеволод Ларионов. Петр Иванович Добчинский, Георгий Оболенский. Петр Иванович Бобчинский, Сергей Еремеев. Иван Александрович Листаков, чиновник из Петербурга, Олег Табаков. Осип, слуга его, Игорь Охлупин. Христиан Иванович Гибнер, Андрей Манке. Степан Иванович Коробкин, Александр Михайлов. Степан Ильич Уховертов, частный пристав, Яков Ромбро. Свистунов, Олег Куценко. Держиморда, Виктор Никитин. Купцы, Владимир Колосов, Михаил Зимин. Феврония Петровна Пошлепкина, слесарша, Нина Дорошина. Жена унтер-офицера Ирина Понярская. Мишка, слуга городничего, Алексей Борзунов. Слуга трактирный, Александр Клюквин. В эпизодах и массовых сценах артисты московских театров. Звукорежиссеры Алла Кутуева и Ашот Геворкян. Шумовое оформление Татьяны Стальновой. Ассистент режиссера Яков Ромбро. Операторы Ирина Воронова, Галина Зуткина, Елена Садовая, Вера Кайнара.